God, the great and mighty God, who formed all things by
Дорогой Боже, великий и могущественный Бог, кто создал все силой Своего Духа и воздвиг Иисуса Христа, Своего Единородного Сына, кто добровольно умер за нас, грешников, праведник за неправедных, чтобы примирить нас для дивного общения, которое у нас снова есть с Богом. Как нам преподается в благословенном Слове, что мы имели общение с Ним еще прежде создания мира, при общем ликовании звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Задолго до создания мира, нам неизвестно, может, это было как раз в тот момент, когда Агнец был заклан, что когда Бог в Своем великом разуме увидел нас восклицающими и радующимися нашему спасению через Иисуса. И сегодня мы только получаем представление о той великой божественной славе, которая откроется при Его втором пришествии. Со всеми болезнями и печалями будет покончено. Тогда у нас будет тело, подобное Его собственному славному телу, ибо мы увидим Его, как Он есть. Здесь, когда мы видим, как наши руки покрываются морщинами, у нас седеют волосы и сутулятся плечи, мы сознаем, что мы смертные, и возвращаемся в прах, к которому склонили свои головы, и из которого мы произошли. Но Господь Бог, как несомненно то, что Ты Бог, Ты обещал, что мы воскреснем в последние дни, и мы верим в это. Торжественно мы стоим с нашей верой сегодня в Твоем присутствии, приходя с дерзновением, потому что Иисус повелел нам это делать. Не на основании какого-то совершенного нами доброго дела, потому что мы ничего не сделали правильного, но мы приходим в смирении, исповедуя, что мы владеем этим сокровищем из-за Его милости, которая выпала нам. Поэтому мы приходим и просим, чтобы Ты благословил нас сегодня вечером в преподнесении Слова, ибо написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И пусть уста Божьи проговорят сегодня, пусть прозвучат слова, и пусть это проникнет глубоко в наши сердца, слушателей, и будет наполнено Твоим Духом и Твоим присутствием, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Сегодня и вчера, в прошлый вечер, вернее, и сегодня мы говорили на тему, сначала, чтобы дать этому заголовок, «Почему мы не деноминация?» И мы проповедовали это довольно-таки решительно. Почему мы не являемся деноминацией? И почему мы не верим в деноминации? Потому что мы видим это в Библии, что деноминации никогда не были утверждены Богом. Это было утверждено дьяволом. И доказали это Библией. И то, что через деноминации вносится заблуждение. Теперь мы говорим это для того, чтобы исправить и чтобы привести эту скинию к общению вокруг благословенного Слова Божьего, так как наши надежды строятся не на том, что говорит деноминация или что говорит любой человек. Это построено на том, что сказал Господь Бог, и это единственный способ, которым нас можно надлежащим образом исправить. Утром я говорил о пяти разных учениях, пришедших через деноминацию, о которых совершенно ничего не сказано в Библии, с которыми смирились протестантские церкви, и учат этому как учением, то же самое, что проповедует старая мать-блудница, католическая церковь, и перешло в протестантскую церковь, и протестанты кланяются тому же самому, что вообще противоречит Божьему Слову. Первая деноминационная церковь, мы смотрели сегодня днем по истории никейских отцов, церкви в Никее. После смерти апостолов, тогда следом пришли никейские отцы, и они продолжали в течение нескольких лет. Через 325 лет, в конце концов, пришли к Никее, Франция, где у них состоялся Великий Никейский собор. И там они выработали эти догмы, которые сейчас у католической церкви. И также это передалось протестантам. И как я говорил во время обучения в это утро, каждый из тех церковных периодов, вплоть до Фессалоникийского церковного периода, это 15 столетий темного средневековья. Там не один раз было им сказано: «У тебя все еще есть имя мое». А по эту сторону они уже больше не были во Христе. Они вышли в деноминационном имени – католическое, лютеранское, уэслейское, баптистское, пресвитерианское, пятидесятническое и так далее. Но как раз перед окончанием этого периода он сказал: «Я отворил перед тобою дверь». Видите? И это период, в котором мы верим, мы находимся прямо сейчас. Период открытой двери, перед последним выходом из Лаодикийской церкви. И это точно 325 лет до Лаодикийского собора. И там они приняли эти формы, такие как окропление, обливание и ложные крещения, ложный Святой Дух, все эти остальные вещи. Они приняли это. И потом, когда Лютер, будучи священником и вышел из католической церкви, вынес вместе и эти вещи. И оттуда вышел Цвингли, от Цвингли вышел Кальвин, от Кальвина вышел Уэсли, и далее. И они просто продолжали передавать дальше те догмы. И как может Бог вести свою церковь, когда они идут по таким дорогам, по которым Он никогда не собирался их вести? И помните, в Откровении 17 мы обнаруживаем женщину. Так вот, эти слова ясные, они написаны в Библии, так что, я полагаю, я могу их произнести. Там сказано, что эта женщина – блудница. Это означает, что она пользовалась дурной славой, что она считалась замужней женщиной и блудодействовала с миром. И у нее было... она была матерью блудницам. Следовательно, у нее были дочери. И мы обрисовали это географически, что находилось в... И там, сам, видя это в Писании, видя ее доктрины и остальное, я верю, что Господь совершенным образом изложил это, что это не что иное, как католическая церковь. Это единственное, что может быть. И кого она породила? Протестантские церкви. Точно. Она родила их. И в руке своей она держала чашу с вином своего блудодейства, и она поила им царей земных, и она была правительницей над всей землей, говоря духовно, и это совершенно точно. Нет другой. Смотрите, давайте мы могли бы обратиться к Даниилу и посмотреть на истукана. Взгляните на истукана. Золотая голова, Вавилонское царство, медь, то есть серебро, Мидо-Персия. Медь, Александр Македонский и так далее. Греческое царство, потом Римская империя, Восточный и Западный Рим, две ноги. И обратите внимание, что в этих десяти царствах, которые точно совпадают с теми десятью рогами, о чем мы говорили в это утро, в каждом из тех десяти царств, которые должны были восстать, там находилось железо, смешанное с глиной. И то железо начинается от голеней. Это был Рим. И там проходит римская прожилка, через католическую церковь, пронизывающая каждый народ под небесами. Это совершенно верно. Но они нигде не смешались. И они переженятся между собой. В Библии говорится, что они переженятся. И посмотрите на них сегодня. Ваш парень встречается с девочкой-католичкой. Когда они захотят пожениться, они должны будут пообещать воспитывать своих детей католиками. Видите? Наоборот. Видите? Это чтобы ослабить силу другого. Но что это? Библия заявляет, что все целиком – это блудница. Что теперь нам делать? Это верно. И как народ будет наказан за грехи, мы обращались ко второзаконию и показывали, что незаконно рожденный ребенок, внебрачный ребенок, не мог даже войти в общество Господне в течение 14 поколений. То было под законом. А Христос пришел, чтобы преувеличить закон. Насколько же более это сейчас? И что происходит с этими... В чем дело с этими современными распутницами на улицах? Этими сосущими сигареты и одетыми в шорты распутницами с короткими стрижками и так далее? Что с ними? Это потому, что их мамочки вели себя подобным образом. Это наказание за беззаконие из поколения в поколение. Вот что это такое. И что мы имеем? Мы дошли до того, что слиплась просто огромная куча грязного греха. Вот почему Бог поднял Россию там далеко, с атомными бомбами, чтобы уничтожить ее, как произошло допотопное наводнение, когда Он наполнил облака. Конечно, Он это сделал. И в Библии так сказано. Россия – безбожная страна, какими они являются, атеистическая, просто играет свою роль в руках всемогущего Бога. Точно как царь Навуходоносор должен был разрушить Израиль, потому что они перестали ходить с Богом. Россия воздвигается, чтобы отомстить за святых католической церкви, за кровь святых, которую она пролила. В Библии так сказано. Она за все заплатит. Итак, смотрите сюда. Если их мать была хористкой эстрады и их бабушка, а ее мать была женщиной свободной морали, то кем это стало сегодня? Рок-н-ролльный стриптиз. Кем станут ее дети? И вы говорите, Бог действительно так поступает? Так точно. Бог наказывает за беззаконие детей, поколения, даже до 14-го поколения. И если Христос пришел преувеличить это, мы бы сказали 100 поколений или 500 поколений. Ведь Он говорил, древним вы слышали, что сказано древним, не убивай. Я говорю, что всякий гневающийся на брата своего напрасно уже убил. Вы слышали, что сказано древним? «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Он сделал это, что такое приумножить? Усилить это во много раз. И если под страхом закона это составляло 14 поколений, то сколько времени понадобится для того же самого сегодня? И молодой мужчина, и мужчина средних лет, и женатый мужчина больше не чтят брачные обеты. Да что там? Они просто берут женщин и живут с ними где угодно, просто как обыкновенные собаки. У собаки больше уважения и больше морали, чем у некоторых людей. Я понимаю, что это сказано ужасно резко, но это правда. Почему? И церкви просто катятся дальше и ничего об этом не говорят. Почему? Они ведут себя точно так, как их мамочка. Церкви унаследовали это. Потому что церковь, и эта протестантская церковь, произошла от католической церкви. Протестанты наказаны за грехи католической церкви. Безусловно, это так. Так что горшок над котлом смеется, а оба черны. Вот это уж верно. Теперь мы обнаруживаем, и в Писании мы увидели, я так и не увидел ни одной записки на столе сегодня вечером. Я сказал, покажите мне хотя бы одно место, где Бог когда-либо устанавливал деноминацию. Покажите мне хотя бы одно место, где Бог поставил женщину проповедовать. Покажите мне хотя бы одно место, где Бог предписал окропление. Покажите мне хотя бы одно место, где Бог предписал обливание. Покажите мне хотя бы одно место, где Бог когда-либо повелел кого-либо крестить во имя Отца, Сына, Святого Духа. Найдите те вещи. И тем не менее, мы постоянно это делаем. Это происходит прямо в церкви. Вот, я сказал, ваш способ, причина, почему мы не можем быть баптистами, потому что мы верим в крещение во имя Господа Иисуса Христа. В Библии видим, что ни одного не крестили как-то по-другому. Покажите мне хотя бы одно место, где хотя бы один человек был крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа, я подниму свои руки и скажу, что я лжепророк. И если в Библии говорится, что ты должен креститься во имя Иисуса Христа, это означает, что именно таким образом ты должен это сделать. Павел повелел им креститься заново. Не имело значения, как они были крещены. Они должны были пойти и креститься заново. Их крестил тот самый человек, который крестил Иисуса Христа, Иоанн Креститель. Он сказал, «Теперь это не действует, вам надо пойти и креститься заново». И они должны были это сделать, прежде чем получили Святого Духа. Это была Божья программа. В этот вечер я мог бы копнуть еще глубже. Почему? Иисус исполняет Свое Слово. Вы верите этому? Вот, почти что все из вас были здесь в это утро. Но я хочу немного больше затронуть об этом. Почему Павел поручил, приказал это, после того, как это уже было сделано? Павел сказал, «Даже если ангел с небес придет и будет проповедовать что-нибудь другое, да будет проклят». Теперь вы говорите, «Теперь у нас это в новом свете». Нет, не в новом. Это то, с чем дьявол пришел к Еве, с каким-то новым светом. Не нужно никакого нового света. Вам нужно ходить во свете, который Бог уже поместил здесь. Вот и все. Теперь посмотрите вот это. Насколько просто. Когда они спустились с горы Преображения, Иисус сказал своим ученикам, «За кого почитают Меня, Сына Человеческого?» Одни говорят, что ты Моисей или Илия, один из пророков. Он сказал, «А вы что скажете?» Он сказал, Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он сказал, «Благословен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». Видите, это не приходит через семинарии, это не приходит через деноминации. Не плоть и кровь открыли тебе это. Ты не обучался этому в какой-нибудь теологической школе. Но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе. «И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». На духовном откровении о том, кто он. Заметьте, «И я говорю тебе, ты Петр, и я дам тебе ключи к царству, и что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах, что развяжешь на земле, то я развяжу на небесах». Вот, он должен был держать свое слово, или он не был Богом. Теперь, и когда он это сказал, несколько дней спустя он был распят, воскрес, взошел на небеса, и Петр открыл Евангелие в день Пятидесятницы. Он сделал это? Конечно, он открыл. Теперь следите, когда он... Над ними все смеялись, потому что они все были наполнены Духом. Их обзывали еретиками, святыми скакунами, или другими именами вроде этого. И они даже смеялись и говорили, они напились молодого вина. И Петр, став среди них, возвысил голос свой, и он сказал, «Мужи и братья, прислушайтесь к голосу моему, выслушайте слова мои и послушайте меня». Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, что я изолью Духа Моего, и что Он будет делать для сынов Своих и дочерей Своих, и рабынь Своих, и так далее, в тот день». И когда они начали это слушать, они были поражены в самое сердце, ибо они слушали человека, который не знал азбуки. Тем не менее, они обратили внимание, поняли, что внутри у него было нечто, что зажигало его, Святой Дух. Остановить его? Что вы! Это было бы то же самое, что пытаться потушить горящий сухой дом в ветреный день. Вам это не удалось бы. Он был наполнен Святым Духом. И что он теперь сделал? Они сказали, «Что же, мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись?» Теперь осторожно, Петр, у тебя ключи от царства, видите? Вот, когда Иисус воскрес на третий день, у Него не было ключей от Царства Небесного. Вы знали это? Он сказал, «Я имею ключи от ада и смерти, но не от Царства, потому что они были отданы Петру». Теперь он сказал, «Петр, что ты развяжешь на земле, то я развяжу на небесах. Что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах». Теперь он здесь стоит с ключами, чтобы открыть эту благословенную вещь миру. И вот он держит эти ключи в своей руке. И они спрашивают, «Что нам сделать, чтобы спастись?» Теперь, неважно, что там апостол сказал делать, Бог должен признать это на небесах, если Он дал ему ту власть. Теперь Петр сказал, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Это правильно? И вот почему эти ключи на небеса повернуты для какого-нибудь другого имени, какого-нибудь другого способа, какой-нибудь другой формы. Он повернулся на земле, и он повернулся на небесах. Или Иисус не сдержал своего слова, данного Петру. И в каждом месте в Библии они крестились после того, они крестились во имя Иисуса Христа. А те, которые были крещены до того, должны были прийти и креститься заново во имя Иисуса Христа, чтобы получить Святого Духа. Это правильно. Это по-прежнему идет тем же самым образом. Итак, если мы учим крещению во имя Отца, Сына и Святого Духа, это лжепророчество. Теперь, я не хочу вас ранить, но я должен закрепить это, чтобы этой церкви знать, что к чему. Мы здесь не какая-то группа невежд с причудами. Мы знаем, на чем мы стоим в Слове Божьем. Видите? Мы знаем. Я бросаю вызов любому. Показать мне одно место, где кто-либо был когда-либо крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа. Теперь вы будете слушать лжепророчество или истину? Исследуйте Писание. Вам решать. Покажите мне, где хоть один человек в Библии, где какая-нибудь церковь была когда-либо организована как деноминация в Библии. Покажите мне в Библии, где когда-либо ставили женщину проповедовать. Покажите мне в Библии, где все эти вещи, о которых мы сказали, когда-либо были предписаны в Библии. Их там нет. Скажите мне хоть одно место. Ты идешь в деноминацию. Что ж, когда поднялись методисты, они проповедовали освящение. Это хорошо. Но когда они это совершили, они создали деноминацию. И это решило все. Вот почему в Библии сказано «ты носишь имя». Ты говоришь «я христианин». Хорошо. Какой деноминации ты принадлежишь? Ты говоришь «методист». Ну тогда ты проститутка. «Я баптист». Проститутка. Пятидесятник. Ты проститутка. Ты принадлежишь той церкви. Ты должен принадлежать Христу. Не имеешь права говорить «методист», «баптист». Если ты христианин, ты христианин в сердце. каждая из тех деноминаций может производить детей, детей Божьих, это верно. Но когда ты думаешь, что ты уйдешь на небеса только лишь потому, что ты методист или баптист, ты не прав. И вот почему мы держались вне этого. Почему баптисты не могут увидеть? Я спросил здесь одного методиста, написавшего тезис. Написал давным-давно, он сказал, «Единственное, что мы имеем против вас, это что вы водите дружбу с пятидесятниками». Я сказал, «Кто мы?» «Мы методисты». Я сказал, «Хорошо, я вам скажу, что я сделаю. Я приеду в ваш город, и пусть методисты финансируют это мероприятие». «О», — сказал, «конечно, мы не смогли бы этого». Я сказал, «Именно так я и думал». Я все еще остаюсь с пятидесятниками, потому что пятидесятники верят этому. Это верно. Они объединяются вокруг этого. Они единственные, кто извлекает пользу из этого. Кто читал в журнале «Жизнь» ту статью, как раз недавно, о пятидесятнической церкви? Это одно из величайших явлений в этом веке. У них за один год получилось больше обращенных, чем у всех церквей вместе взятых. Почему? Даже при их ошибках. Бог продолжает их продвигать, потому что они поверили истине и маршируют дальше с ней. Это истина. Но что мы делаем сейчас? Видите? Вот почему мы не деноминация. И как несомненно то, что пятидесятники обособляются в деноминацию, и когда там, когда Святой Дух впервые излился на пятидесятническую церковь 40 лет назад, и они начали говорить на иных языках. Один из даров. Это наименьший из даров. Наименьший из даров, согласно святому Павлу. Это говорение на языках. И как только он сошел, «О!» — они сказали, «теперь у нас он есть». И они создали деноминацию, Генеральный Совет, которым сейчас являются Ассамблеи Божьи. О, никто его не имеет, пока он не заговорит на языках. И Бог тут же покинул их и оставил их сидеть там. Конечно, так точно. Дальше пришли единственники и обнаружили крещение во имя Иисуса. Они сказали, «О, мы его получили». Они организовались. Что они сделали? Бог просто сразу же отправился в путь и оставил их сидеть там. Это для всякого желающего, пусть приходит. Видите, единственники не могут идти к ассамблеям, ассамблеи не могут идти к единственникам. Я беседовал с некоторыми лучшими мужами, которые у них там есть, мистером Госсом и доктором Попом и многими. Мужи, которые являются сильными мужами. Я сел с ними, я спросил, «Вы, как образованный человек, как вы можете обучать тому первоначальному доказательству?» «Хорошо», — сказали, «брат Бранхам, один, двое или трое из них были действительно искренними», — сказали, «мы знаем, что это ошибочно, но что мы можем поделать? Если мы скажем что-нибудь относительно этого, ой, это помешает всей программе целиком, несомненно, и тебе не быть больше епископом или главным надзирающим». Вот в чем штука. «Брат, пусть лучше у меня будет маленькая церковь на углу, или буду проповедовать под сосной, и у меня будет истина, безусловно, и знать, что ты говоришь истину». Человеку нужна истина, и ты обязан, как христианин, свидетельствовать об истине. Бог спросит с тебя за это. Затем по поводу этих вещей. Если вы не были крещены во имя Иисуса Христа, и вы не исполнили эти вещи, и вы не приняли Святого Духа, ты скажешь, «О, я говорил на языках». Это не означает, что у тебя есть Святой Дух. Я видел колдунов, чародеев, демонов и всяких остальных, говоривших языками. Конечно, у них нет Святого Духа, и вы это знаете. Пьют кровь из человеческого черепа и танцуют, и вызывают дьявола, и говорят на языках. Конечно, они не имеют Святого Духа. Так что из-за того, что ты говорил на языках, это не означает, что ты получил его. Единственное, как ты знаешь, что ты имеешь его, когда твой дух свидетельствует с его духом, и плоды духа сопровождают тебя. Любовь, вера, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, мягкость. Вот когда ты знаешь, что у тебя есть Святой Дух. Он свидетельствует о себе. Теперь, когда ты пытаешься почивать на том, что ты принадлежишь к ассамблеям, или баптистам, или пресвитерианам, ты понимаешь, что ты делаешь. Ты принимаешь имя блудницы. Это совершенно точно. Выбирайся оттуда. Уходи из этого. Я не имею в виду из твоей церкви или что-нибудь. Ты поступай так, как ты хочешь относительно этого. Но меняй такую позицию. «О, я пресвитерианин. Мы не верим в Дни чудес». Почему вы не верите в это? Библия учит этому. «О, я принадлежу к Церкви Христа». Они говорят, что Дни чудес прошли. Они лжепророки. Я могу показать вам, где Иисус Христос наделил силой Церковь, чтобы исцелять больных и воскрешать мертвых и изгонять бесов. Я бросаю вызов любому. Пусть покажет мне место Писания в Библии, где Он убрал это из Церкви. Кто это убрал? Ваша собственная догма убрала. Верно, а не Божье Слово. Святой Дух по-прежнему находится в действии, продолжает действовать точно так же, и Он будет навсегда. Вот почему мы не деноминация, имеющая вид благочестия, но силы отрекшиеся, таковых удаляйся. Мы не верим в ту чепуху. Теперь, как это вообще началось? Теперь мы должны поспешить и приступить к этому быстро, насколько возможно. Как же это вообще началось? Здесь у нас есть много мест Писаний о Святом Духе. И еще одна вещь. В прошлый вечер мы бросили вызов по вопросу настойчивости святых. Не таким образом, как этому верят баптисты, никак нет. Безусловно, мое понятие не совпадает с понятием баптистов по их теории кальвинизма. Я, конечно же, не согласен с пресвитерианами. Я не согласен с методистами по поводу их взгляда на арминианское учение. Так точно. Но и у тех, и у других есть какая-то истина. Но вы должны вернуться обратно сюда, где находится истина. Когда вы там побежали, вы одичали из-за этого. Конечно. Пришли баптисты, захотели креститься несколько человек погружением, и проповедник крестит их. 9 человек из 10 курят сигареты, возвращаются на улицу и стоят там, и играют в карты, где жульничество всю ночь напролет, распутничают и ведут нечестные дела в бизнесе. И все женщины здесь бегают туда-сюда по улицам в шортах и с короткими стрижками, и курят, и болтают, и вечера вышивки и шитья, и говорят грязные шутки. И вы называете это христианством? И вы думаете, что вы в вечной безопасности? Такой дорожкой вы направляетесь в ад. Вам не придется радоваться небесам. Никоим образом. Конечно, нет. Это не вечная безопасность. Но когда человек рожден свыше от Святого Духа, а вы, пятидесятники, из-за того, что вы подпрыгивали, говорили на языках, бегали взад и вперед между рядами в церкви, это не означает, что у вас есть вечная безопасность. Выбросьте это из головы. Никак нет. Безусловно. Это не означает. Потому что вы понимаете, ваша собственная жизнь свидетельствует о вас, что вы не уладили с Богом. Это верно. Вы не правы. Это еще не является вечной гарантией. Но я хочу спросить у вас кое-что. Есть ли вечная гарантия? Библия так утверждает. В Библии сказано, что наши имена были написаны в книге жизни Агнца еще до начала мира. Как я говорил в это утро, я скажу это опять. Человек, который написал песню, «Новое имя было записано во славе сегодня, и это имя мое». Мысль его хорошая, но он ошибся, если смотреть по Писанию. Ваше имя было внесено не в тот вечер, когда вы получили спасение. Ваше имя, согласно Библии, согласно Откровению 13, 17 и так далее, было написано там еще до начала мира, и Иисус Христос был заклан прежде создания мира. Как мог Бог, кто является безграничным, как мог безграничный Бог, еще в начале знающий то, что будет в конце с самого начала, как же он мог позволить греху появиться на земле, если бы это не было с какой-то целью? Просто чтобы утвердить некоторые вещи, которые мы говорили. Что было прежде, спаситель или грешник? Спаситель, конечно. Кто является сильнее, спаситель или грех? Если спаситель может убрать грех, он сильнее. Что ж, почему он позволил произойти греху вначале? Чтобы показать, что он спаситель. Который является сильнее, исцелитель или болезнь? Исцелитель. Тогда почему он позволил появиться болезни? Чтобы показать, что он является исцелителем. Я чувствую религиозный подъем прямо сейчас. Так точно. О, вот это да. Это его атрибуты. Вот почему он допускает, что приходит горе. Вот почему он позволяет приходить печали, чтобы показать, что он — радость. Конечно, это так. Вот почему у нас есть ночь, чтобы подтвердить, что есть день. Вот почему у нас имеется вспыльчивость, чтобы показать, что есть спокойствие. Несомненно, это за и против. О, он удивительный. Так вот, как же это началось? Мы примемся за это как можно быстрее, чтобы мне не держать вас целый вечер. Так вот, должно быть начало всего этого. И я хочу спросить у вас кое-что. Теперь это может... Вы просто спрячьте это в карман своей жилетки. Вам не обязательно накрывать это с вашим привычным блюдом. Но послушайте это. Если ты вечное творение, тогда у тебя не было начала. Или никогда не сможешь закончиться, ибо вечный происходит от слова, который не имеет ни начала, ни конца. Разве вы не помните этого? Я говорил в это утро о том, как Мелхиседек, когда он встретил Авраама, возвращавшегося после поражения царей, и в Библии сказано, в Евреям 7, что Левий дал десятину Мелхиседеку, когда он был еще в чреслах своего отца Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Левия. То были отец, дед и прадед. И когда Левий был в чреслах своего прадеда, Библия считает его заслугой то, что дал десятину Мелхиседеку. «Говорите о вечном. Ой-ой-ой». Он не сказал, он сделал это в прообразе, он сделал это потенциально. В Библии сказано «Он дал десятину». Аминь. Значит, если мы приходим через верное семя, когда Павел проповедовал Евангелие, «Я был там, и вы были там», мы придем к этому через минуту, услышим своими ушами. Обратите внимание, это то, что нам утверждает Писание. Даже еще тогда. Только подумайте, Левий, потом Иаков, его отец, потом Исаак, его отец, потом Авраам, его отец, его прадед. Когда Левий был в чреслах своего прадеда, он дал десятину Мелхиседеку. Я хочу спросить у вас, кто это, Иов 27, 38, когда он сказал, «Где был ты, когда я полагал основания земли? При общем ликовании утренних звезд, и все сыны Божьи восклицали от радости». Кто были те сыны Божьи, которые восклицали от радости? Иисус говорил им, что «Я радовался с вами прежде создания мира». Мы являемся не творениями времени, мы творение вечности. Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его. И всем, которые придут ко мне, я дам им вечную жизнь и воскрешу их в последние дни. Никто не может похитить их из руки Отца моего, который дал мне их. Как же ты потеряешь? Видите, вы напуганы, вы боитесь, вы будете бегать здесь повсюду. И это одно из наилучших доказательств в мире, что вы еще нигде не были. Это верно. Как же Бог может спасти вас, если Он... Кто в этой церкви поднимет руку, что верит в то, что Бог является бесконечным? Вы знаете, что означает слово «бесконечный»? Это просто в точку. Бесконечный. Нельзя объяснить слово «бесконечный». Вы когда-нибудь устанавливали объектив своего фотоаппарата на бесконечность? Но это просто означает, что после того и дальше. Хорошо. Невозможно навести резкость на это. Что ж, вот что такое Бог. Он бесконечный. И если Он бесконечный, то не могло быть ни жука, ни мухи, ни блохи, ни вши, ни клеща, то есть ничего, что когда-либо было на земле или когда-либо будет, чтобы Бог не знал этого прежде создания мира. Вот некоторое представление о бесконечности. Что ж, тогда бесконечный Бог, который спасает тебя здесь, зная, что Он потеряет тебя на следующей неделе, или в следующий месяц, или на следующий год, так ведь Он поражает саму цель. Он не может потерять тебя. «Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Не может этого сделать. Ты уже не рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить. Как он может грешить, когда там за него принесена жертва за грех? Как я могу болеть при своем совершенном здоровье? Как я могу быть слепым, когда я вижу? О, вот это да! Как я могу находиться в здании и за пределами здания в то же самое время? Как я могу быть в то же самое время и пьяным, и трезвым? Ты не можешь этого. И когда ты спасенный, ты под искуплением, и твои грехи не вменяются тебе. Не Давид ли это говорил? Блажен человек, которому Бог не посчитает греха и не вменит греха. Бог не ставит грех в вину своему творению. Это сильно. Это не пенка с молока, но это Библия. Бог не вменит греха праведнику. Бог своей милостью через предопределение не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Но будучи безграничным и зная, кто придет, а кто не придет, Он смог все предопределить, чтобы действовало по Его воле. Если бы Он не предопределил этого, почему Он позволил грех, во-первых? Когда Он был Спасителем, если бы никогда не было грешника, Он никогда не стал бы Спасителем. Атрибут, находившийся в Нем, не нашел бы выхода. Как тогда он стал бы исцелителем? Поскольку он допустил, что появилась болезнь, чтобы ему показать себя исцелителем. Он был исцелителем. Как бы ты стал, как он смог бы проявиться? Как его атрибуты смогли бы выразиться? Как он стал бы исцелителем, если бы не было никаких болезней? Он должен был допустить болезни. Неудивительно, Павел сказал в Римлянам 8, «Безумец, кто может сказать горшечнику, что нужно делать? Кто, когда глина вставала и говорила, «Зачем ты меня так сделал?» Разве не поставил он фараона для той же самой цели, чтобы ему показать славу свою в Египте? Кого он хочет, того он ожесточает, и оправдывает, кого он хочет. Не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Итак, ты к этому не имеешь никакого отношения. Твоего здесь ничего нет. Если это благодать, если это даром, то нет ничего, что ты можешь сделать относительно этого. Бог дал это тебе, и это Божья воля. Это то, что Бог предопределил тебе. В Библии сказано, что мы были предопределены к усыновлению, быть сынами Божьими прежде создания мира. Значит, когда Бог заклал Агнца в своих размышлениях, прежде создания мира, чтобы удостоверить свои атрибуты, кем он является. Когда Агнец был заклан, мы были закланы с ним. Когда в его собственном разуме была мысль о крови Агнца, тогда, прежде создания мира, мое и ваше имя были тогда вписаны в книгу. Все в его великом разуме. Он безграничный. Если бы он не был, почему он допустил это? Кто является сильнейшим, я уже говорил, спаситель или грешник? У кого наибольшая сила? В таком случае сильный должен позволить меньшему. И он это делает лишь для своей славы. Когда он создал Люцифера, он знал, что он будет дьяволом. Он должен был позволить это тогда, чтобы показать, что он спаситель, Христос. Он должен был допустить, чтобы это произошло таким образом. Теперь, разве в Библии не говорится, что любящим Бога все содействует ко благу? Да, тогда чего вы боитесь? «Стань же твердо, ободрись ты, и бесстрашен будь в душе, не рабом будь, но героем, закалившим меч в борьбе. Мне это нравится. Поднимись!» Небольшое стихотворение, которое, бывало, очень помогало мне, когда я был ребенком. Оно звучит примерно так. «Жил-был боец отважный, из Рима родом он, идя на крепость вражью, услышал труса стон. На елке безопасней, влезай и ты сюда!» Ответ был «Не мешайся, иду я на врага». Вот так, это верно. Если Библия учит, что Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки, нелегко было, когда я в тот день вышел из этой скинии, и все говорили мне, что случится это и то. Тебя примут за фанатика, посадят в тюрьму, и весь консилиум докторов выступит против тебя. Но Бог сказал это делать. В Библии сказано, что Он тот же самый. И ныне огонь пробуждения горит во всех народах под небесами. Почему? Противостань этому. Можешь ли браться за дело всегда, или же сил не хватает порой? Можешь ли взять ты быка за рога, или ты ленью наполнен пустой? Как мне это не нравится. Смело берись-ка за труд, не тужи, страха и трепета не допускай. Думай, что можешь с ним справиться ты. Руки и голову не опускай. Оставайтесь с этим, конечно. Поставьте цель в сердце своем, как Даниил. Стойте с Богом. Где все это происходило? Как это случилось? Отчего люди такие? Почему нас ждет скорое уничтожение? Брат Бранхам, объясни мне. Что заставляет тебя думать, что это все целиком должно быть стерто? Это было стерто однажды, прежде. Это верно? Во время потопа. Теперь здесь появляются некоторые твердые вещи, и мы приготовимся прочесть. Сейчас я хочу, чтобы вы вместе со мной обратились к книге Бытия, к третьей главе. Если вы желаете что-либо узнать, я могу показать вам в этой книге Бытия, откуда каждый культ и каждый изм и все, что у нас есть сегодня. Это начинается в Бытие. Кто из вас знает, что Бытие означает «начало»? Конечно. Мы обнаруживаем католическую церковь в начале, Вавилон, где основатель Немрод. Мы видим это в середине Библии, мы видим это в конце Библии. Мы обнаруживаем, что пытаются привлечь женщин-проповедниц в начале Библии, поклоняясь статуэткам, сделанным из корней. Кто из вас читал когда-нибудь «Два Вавилона» Хислопа, историю? Хорошо. Выясните из этих исторических источников. У них была женщина, и потом вы помните, что даже Иаков украл богов своего отца, его дочь спрятала под седло и взяла с собой в пустыню, что позднее осквернило стан. Хорошо, теперь давайте прочтем из Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Жена сказала змею, «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева посреди сада, — сказал Бог, — не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Видите? В поисках нового света. «И вы будете, как боги, знающие добро и зло». Видите, каким образом поступают эти люди сегодня, пытаясь отнимать от Библии? «Ой, да разве не легче полить или окропить, или таким способом, или тем способом?» Никак нет. Бог составил программу, и это то, чему нам полагается следовать. Этому. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и дерево было вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза их, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». Я хотел бы сейчас приостановиться на минуту. Так вот, у всего должно было быть начало. У вас было начало. Теперь мы... Вот на этом я хочу основать все целиком. Теперь, мы говорили об этом на этих двух последних собраниях и до этого момента. Теперь, в это утро мы драматично рассказали по Библии о том, когда Бог создавал землю, о том, когда Он создавал газы, и потом те газы превратились в кальций и поташ и различные вещества. Он создавал твое тело, Он строил мироздание, как великий строитель, как подрядчик, набирающий материалы для строительства жилищного объекта. Он создавал твое тело, и Он должен был там это приготовить. Он знал просто в точности, в своем разуме, что должно было быть сделано. Эта рука. Бог создал эту руку до того, как Он, когда Он создавал мир. Но Дух Мой Он создал прежде того, как появился мир. Теперь, но эту руку и это тело Он создал, когда Он создавал мир, потому что это тело вышло из земли и уйдет обратно в землю. Бог создал это. Он расположил все это в своем великом плане и своей программе. Теперь, когда Он принялся за создание земли, Он создал человека, и человеку чего-то не хватало. У нас было это сегодня утром. Увидели ту драму, как отец сошел и взглянул на своего сына, сделанного по его образу, и так далее. Потом Он создал ему жену, помощницу. Теперь помните, что всем земным творениям Адам нарек имена. Он создал скот и зверей и остальное. И сегодня мы, историки и разные великие научные умы, пытались в течение 6000 лет отыскать то недостающее звено. Почему то животное? Человек представляет собой животную жизнь. Мы знаем это, что мы созданы, а женщина — это просто часть мужчины, побочный продукт. Женщина не была в оригинальном творении. Бог уже завершил творить. Многие и многие годы спустя Он, наконец, создал женщину из ребра, взятого из его бока. Адам уже закончил давать имена всем творениям, всякое остальное, но для него самого ничего не нашлось. Итак, он создал ему помощницу, взял одно ребро из его бока, закрыл то место плотью и создал ему помощницу. А человеческий дух содержал в себе и мужчину, и женщину. И женщина — это просто часть мужчины. И когда человек берет себе жену, если она правильная жена, Богом данная жена, она будет для него просто как его часть. Вот почему у вас столько сомнений в браке. Это потому, что ты выходишь и видишь какую-нибудь девушку с красивыми карими глазами или голубыми глазами, или что-то типа этого, и какую-нибудь прелестную фигуру, и ты увлекаешься ею. Стоит ей родить первого ребенка, начнут выпадать зубы, появятся морщины и постареет, и тогда ты хочешь от нее избавиться. И некоторые женщины встречают какого-нибудь паренька с прилизанными волосами, использовал половину маминой мази для этого, или кудрявого, и все они выпадут. Я знаю это по опыту. Но что происходит? Что это такое? Ты увлекаешься этим. Тебе надо молиться сначала, потому что женщина — это часть тебя. И если ты прижал к своей груди женщину и взял ее себе в жены, и ты... Она оставляет на тебе отпечаток. Мы скажем это вот так, чтобы вам понять. И любая другая женщина на фоне той близкой не будет соответствовать тому отпечатку. И Бог возложит на тебя ответственность за это. И ты просто помни об этом. Тот, который приглашает чью-нибудь жену, и... Я услышал сегодня об одной девушке в городе, бедняжка. Я ее знаю. И какой-то картежник покупает ей красивую одежду и прочее, и хочет с ней вот так поиграть. Крыса занимается такими вещами. Его нельзя даже считать человеком. Вы знаете, собака, которая не настолько низкая, и тем не менее вы ее называете сукой. У нее больше нравственности, чем у половины женщин в Джефферсонвилле. И вы называете старую свинью свиноматкой. А она не... Она более нравственная, чем женщины в этих Соединенных Штатах. Многие из них. Это совершенно верно. Так вот, я знаю, что это грубо. А я сказал вам, что собираюсь размолоть до конца. И я хочу, чтобы вы это знали. И это правда. Они все, современные женщины, даже не знают, что такое мораль. Говорит, не надо меня стыдить. Да у тебя нет никакого стыда. Заметьте, так точно. Хотя вы знаете, что такое правильно и неправильно. Теперь заметьте, этот человек, когда он был сотворен, Бог разделил его дух, и он убрал какую-то часть из человека, из его бока, и создал из этого женщину. А потом он взял женский, нежный дух этого человека, сделал из этого женщину, и он сделал мужчину, мужественного и сильного. И когда вы видите какого-нибудь мужчину, который немного, вы знаете, делает маникюр, или как вы там называете это, на своих ногтях, на пальцах, и вы знаете, 4 на одной и 5 на другой, и прилизывает свои волосы, и ходит с приоткрытым ртом, и подобно этому чепуха. Вот такие красавчики. Ты просто запомни, сестра, там что-то не в порядке у того типа. Там что-то не в порядке. Лучше будь с ним начеку. И когда ты видишь женщину с сигаретой в зубах, в комбинезоне, которая говорит, «Вот что, парниша, я объясню тебе, что это такое». Брат, ты присмотрись к той девице. Там с ней что-то не так. Женщине полагается быть женщиной, и ей полагается одеваться как женщине. Когда Бог создал мужчину, Он создал его как что-то одно, а женщину Он создал как нечто другое. И когда Бог одевает мужчину, Он одевает его одним способом, а женщину по-другому. И в Библии сказано, это мерзость, если женщина одета в мужскую одежду. И вы, женщины, одевающие эти брючки и что-то, носите их здесь. Эти такие, как это называется у вас? Бриджи? Как это называется, сестра? Нет, это не шорты. Это такие, у которых длинные штанины. Бриджи. И комбинезоны, и рабочие брюки. Ходишь, говорят, вот это для леди. Я сказал, нет, вы ошибаетесь. Леди не носят подобную одежду. Женщины могут, но не леди. Это верно. В Библии сказано, это мерзость, если женщина надевает такую одежду, и если мужчина надевает женскую одежду. И мужчины становятся все более женоподобными с каждым днем, а женщины становятся более мужеподобными. В чем же дело? Мы выясним это через несколько минут с помощью Библии. Женщины уже больше не женщины. Я не имею в виду вас, христианки. Я говорю об общей массе. Они хотят вести себя подобно мужчинам, хотят постригаться как мужчины, класть руку на стойку бара вот так, и с сигаретой в зубах поют «Да благословит Бог Америку». Езжайте по улице, где-нибудь подальше, и даже по шоссе. Мы подсчитывали, хочу вам кое-что сказать. А вы, женщины-водители, послушайте. Мы с Билли Полем во время этой последней кампании по стране 6 месяцев. Я вел счет, сколько будет встречено ошибок на дороге. И из 300 казусов, произошедших на дороге, угадайте, сколько из них было совершено водителями-женщинами. Там недоставало только 19 из них мужчины, и было, кажется, 280 или 281, когда водителями были женщины. Женщины-водители. Теперь, я не говорю, что среди женщин нет хороших водителей, но она повернет в любую сторону. И ты попробуешь наказать ее, особенно если она с приятной внешностью встанет там, поправит свои волосы, когда подходит полицейский. «Ну что ж», — скажет он, — «конечно, это ты виноват». У нас нет никакого закона. Они подтвердили это недавно во время налогового судебного иска, через что я недавно прошел. У нас нет никаких законов. Если там есть, неудивительно, что знатные английские лорды сказали, «Демократия шла на всех парусах, но без якоря». Это верно. Станут на трибунку в предвыборной кампании, «Демократия прогнившая». И точно такие же диктаторы и все остальное из этого. Все целиком прогнившее. Богу ничего не остается делать, как только уничтожить все, как он сказал, что он сделает, и начать заново. Теперь следите внимательно, насколько вы близко от пришествия. Теперь, когда эта женщина, он создал ему помощницу, и она должна была стать его помощницей. И потом, теперь, здесь я не встречал еще ни одного проповедника, который согласился бы с этим. А они пытаются представить это как-то по-другому. Но я в этом не вижу никакого смысла. Они хотят сказать, что Адам и Ева съели какие-то яблоки. Брат, если... Я не говорю это сейчас ради шутки, но я хочу сказать вот что. Ибо если, поев яблок, женщины осознают, что они голые, тогда надо опять раздать им яблоки. И вы знаете, это верно. Вы знаете, не ели они никаких яблок. Не от этого они осознали, что они голые. Конечно, не это было. Это должно было касаться сексуального. Это должно было быть. Потому что они осознали, что они голые, когда они взяли этот запретный плод. Разве женщина не плодовое дерево? Разве вы не являетесь плодом вашей матери? То был плод, который было запрещено есть. Вот здесь находится сильная вещь. Теперь ближайшим, что науке стало известно из того, что представлял человек. Они откапывают старые кости, они берут окаменелости, и они берут головы, и они берут черепа, и руки, и кости, и пытаются представить так, чтобы было похоже на человека. Известно, что ближайшее, что им удалось найти, разыскивая человека, второго после него, это шимпанзе. Он является ближайшим видом к человеческому существу, но тем не менее он не имеет никакого отношения к человеку, наивысшему. Нижайшая форма жизни — это лягушка, наивысшая — человек. Бог начал от основания и дошел до верха, пока он не привел это точно к своему образу. Произвел птиц и зверей, и еще выше, пока он не дошел до образа Божьего. Он создал человека по тому образу. Это наивысшая форма. Нижайшая форма — это просто головастик, который превращается в лягушку, и так далее. Так вот, это недостающее звено, которое они не могут обнаружить. Теперь внимательно следите за Писанием. Вы с этим не согласитесь, многие из вас. Но я только хочу, чтобы вы это учитывали. Не относитесь к этому предвзято. Слушайте. Я знаю, что многие из вас точно слышали доктора Дехаана. Я, несомненно, высоко его ценю, как человека такого размаха и хорошего брата из баптистов. У него больше интеллекта и умственных способностей, а забыл больше, чем я когда-либо знал. Потому что он доктор богословия, и он доктор медицины, и он доктор наук. Он умный человек. Но он говорит такие вещи, когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы. Он берет точку зрения Иосифа Флавия и говорит, что они втиснулись в человеческую плоть и брали себе жен. И там в земле Нод жили исполины. И они брали себе жен и жили с ними, когда сыны Божьи, падшие ангелы, брали и видели дочерей человеческих. И половое влечение было настолько сильное, и хотя они были грешными из-за падения, они облекли себя человеческой плотью. Если бы они это сделали, они убирают божественное исцеление. Они уничтожают все остальное. Если дьявол может творить, тогда он равный Богу. Дьявол не может творить. Я хочу, чтобы вы показали мне хотя бы одно место, где дьявол творит. Он не может творить. Он только извращает то, что было сотворено. Он не творец. Он извратитель. Что ж, затем, что произошло? Следите, вот моя версия. Вот недостающее звено. Теперь у них есть шимпанзе. Но от шимпанзе у женщины не сможет родиться ребенок. Вы не можете скрестить человеческое существо ни с каким животным. Не скрещивается. Нельзя сделать переливание крови ни с одним животным. Когда я был в Африке, там они так обращались с теми бедными темнокожими. Кто-то мне сказал, «Они не что иное, как животные». Я сказал, «Прошу извинить меня. Они точно такие же человеческие существа, как вы. А может быть, немного больше. Позвольте мне вам сказать, если у вас такое отношение, вы опускаетесь до животного». Я сказал, «Тот человек, если он черный, как домино, или если он желтый, как тыква, или если он синий, как индиго, он может спасти тебе жизнь, если даст свою кровь для переливания. Но кровь животного ни за что не вольешь. Безусловно, он человек». только лишь потому, что одна кожа была черная, а другая коричневая, а другая желтая, а другая белая, это вообще не имеет к этому отношения. В Библии сказано, «Бог от одной крови произвел всех людей». И это совершенно верно. Места, в которых мы живем, изменяют наш цвет кожи. Это не имеет к этому никакого отношения. Бог создал от одного человека весь род человеческий. От одной крови. Все народы, то же самое. Китайцы, темнокожий не может теперь сказать. Черный человек не может сказать теперь, что тот китаец, он желтый. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Он твой брат. И ты, белый человек, не говори желтому или черному человеку, ни тому, ни другому. У меня с тобой нет ничего общего. Он твой брат. Совершенно верно. Теперь заметьте. Вот что произошло. Я верю, и я могу подтвердить это Библией, что именно змей сделал это. Змей — это то недостающее звено между шимпанзе и человеком. Потому что, послушайте, обратите сейчас внимание, что змей не был рептилией. Он был хитрее всех зверей полевых. Теперь я пошел и взял словари сегодня отовсюду, чтобы посмотреть по ним это слово. Что означает слово «хитрый»? Оно означает «быть сообразительным», «быть искусным». И самое лучшее толкование еврейского от «м-а-х-а-х» — «махах» означает «имеющий настоящее познание принципов жизни». Теперь давайте посмотрим на это одну минуту. Он умный, искусный, хотя он назван змеем. Но помните, он был умнейшим из того, что было, и больше походил на человека, чем что-либо другое из того, что было на поле, ближайший к человеку. Он не был рептилией. Проклятие сделало его рептилией. И он был, в Библии сказано, что он был самым красивым из всех. И даже проклятие не убрало полностью ее красоту. Все же прекрасна изумительная расцветка змеи, и ее грациозность, и хитрость, даже проклятие не убрало этого. Но помните, Бог сказал ему, что его ноги будут убраны, и он будет ходить на чреве своем, и вы не найдете в змее ни одной кости, похожей на человеческую. И вот причина, почему наука заблудилась. Но вот он где. Бог сокрыл это от глаз мудрых и разумных и обещал открыть это сынам Божьим в последние дни, когда сыны Божьи откроются. Когда сыны Божьи, что радовались еще прежде создания мира, когда великое откровение о божестве и остальном будет принесено в последние дни, Он проявит эти вещи через сынов Божьих. Вы знаете, что Писание учит этому. И вот мы прибыли. Вот почему Бог открывает нам эти вещи. Бог приводит своих сынов к проявлению. Он выходит за пределы ограничений всякого человеческого знания, проникает в духовные откровения и оглашает это. Разве мы не обучали в этой Библии, здесь имеющему мудрость? Не то, что он узнал в какой-нибудь семинарии, но чему он научился, стоя на коленях пред Богом, и что Богу было угодно дать ему, сыны Божьи, открывшиеся. Вот этот змей. Теперь вот что собой представлял змей. Я хочу дать вам свое описание его. У нас есть «идем вниз от лягушки и дальше к тому головастику, и дальше вниз, и далее, и то-то, пока в конце концов вы не придете к обезьяне, к шимпанзе». И от шимпанзе теперь мы перескакиваем от шимпанзе к человеку, и удивляемся, почему. «Ну что ж», — говорит наука, — «подождите-ка, можем женщину скрестить с обезьяной, с шимпанзе, и потом наоборот, мужчину скрестить с шимпанзе. Это не сработает». Скрестить его с любым другим животным. Это не сработает. Кровь не смешается. Возьмите свою кровь. Это совершенно другая кровь. Совершенно. Там есть некая кровь между этим. И они не могут найти то животное. О, аллилуйя! Прямо сейчас я начинаю ощущать религиозный подъем. Заметьте, почему? Бог сокрыл это от них. У змея ни одна кость не похожа на человеческую. Он поместил это настолько далеко, что этого не может открыть никакой умник. Я собираюсь показать вам, откуда происходит тот умник. Где он, во всяком случае? Понимаете? Он не может в это проникнуть. Это должно прийти через откровение. «Ты, Христос, Сын, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Духовное откровение. Откуда Авель узнал, чтобы принести в жертву ягненка, в то время как Каин принес дар из плодов земли. Это ему было открыто духовно. Ты не получишь этого с помощью семинарий, ты не получишь этого посредством деноминаций, ты получаешь это с небес. Теперь смотрите внимательно на этого змея. Этого змея, который был сначала. Давайте сейчас нарисуем его портрет. Он сильный и крупный тип. Он между шимпанзе и человеком. И змей, дьявол, Люцифер, знал, что только эта кровь могла смешаться с человеческой кровью. Единственный персонаж, которого он мог использовать. Он не мог использовать шимпанзе, та кровь не смешалась бы. Он не мог использовать никого другого. Он не мог использовать овцу, он не мог использовать лошадь, он не мог использовать никакое животное. Он должен был использовать этого змея. Давайте мы его сейчас возьмем и посмотрим, как он выглядит. Он сильный и крупный тип, доисторический исполин. Вот где они находят те крупные кости. И я покажу вам это в Библии. Теперь следите внимательно. Хорошо. Этот сильный и крупный тип. Ну, скажем, что он был ростом 3 метра, огромные широкие плечи. Выглядел прямо как мужчина, и его кровь. Поднимаясь по ступеням развития, видно совпадение признаков животных. Животных могут скрещивать, и от этого кровь становится все лучше. Более высокая форма жизни, более высокая, пока это не достигает человеческого уровня. Но последняя связь здесь, тут между, была прервана. Кто знает, что наука не может обнаружить недостающее звено? Вы все это знаете. Почему? Вот он, змей. Вот он был, сильный и крупный тип. И дьявол сходит вниз, вот, он говорит, «Я могу вдохновить». Теперь, когда ты ходишь посмотреть на женщин и женское выступление, запомни, на тебе дьявольское помазание. Это не твоя жена. Обратите внимание, вот, дьявол сошел и проник в змея, и он нашел Еву в Эдемском саду, обнаженную, и он заговорил о плоде, который среди. Среди означает посередине, и так далее. Вы понимаете, в смешанной аудитории. И он сказал, вот, он вожделен, он приятен для глаз. И что он делал? Он начал заниматься любовью с Евой, и он жил с ней как муж. И она увидела, что это было приятно, тогда она пошла и рассказала своему мужу. Но она уже забеременела от сатаны. И она родила своего первого сына, которого звали Каин, сына сатаны. Так вот, вы говорите, это ошибочно. Хорошо, мы выясним, ошибочно это или нет. И я положу вражду между семенем твоим и семенем змея. Что? Семя змея. У нее было семя, и у него было семя. И он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. А поражать там означает совершить искупление. Теперь вот вам и семя змея. Вот, заметьте, здесь появляются эти два мужа. Вот этот змей, когда он стоял там, этот сильный и крупный тип исполина встал там. Он был виновен в совершении прелюбодеяния с женой Адама. Где грех находится сегодня? Отчего дела обстоят таким образом, каковы они сегодня? Вот, я, несомненно, вы можете уловить, о чем я говорю. И вот там это было. И когда он сделал, Бог сказал, начал звать Еву и Адама. И он сказал, «Я наг». А он спросил, «Кто сказал тебе, что ты наг?» Потом они начинают армейский стиль, сваливать ответственность. Сказал, «Ну, жена, которую ты мне дал, сделала это. Это она меня уговорила». А она сказала, «Змей дал мне яблоко?» «Ладно, проповедник, приди в себя». Она сказала, «Змей обольстил меня». Вы знаете, что означает «обольстить»? Это означает «лишить девственности», как было с ней. Дьявол не дал ей никакого яблока. «Змей обольстил меня». Он сказал, «За то, что ты послушалась змея, а не своего мужа, ты лишила жизни мир, и будут умножены скорби твои, и зачатие твое будет от мужа твоего», и так далее. «И за то, что ты послушался жены, а не меня, я взял тебя из праха, наивысший вид, в прах ты возвратишься. И змей, за то, что ты сделал это, отвалятся твои ноги, будешь ползать на брюхе своем во все дни жизни твоей, и будешь ненавидим, и прах будет твоей пищей». Вот вам, пожалуйста, вот то недостающее звено. Теперь здесь появляется Каин. Давайте посмотрим характеры. Вот появляется Каин. Кто он? Он искусный предприниматель. Он обрабатывает поля, умный, сообразительный, религиозный, очень религиозный. Наблюдайте за его атрибутами сейчас. Проследите за моей мыслью еще несколько минут. Вот он появляется. Он знает, что он высоконравственный. Он хочет ходить в церковь. Он строит себе церковь, приносит дар, устанавливает жертвенник и остальное. Построил жертвенник, положил на него свои цветочки, положил землю, плоды земли, принес это в дар Богу. Сказал, «Это тебе, Господь. Я знаю, что мы съели яблоки». Вот что было причиной этого. У некоторых из его потомков такого же рода представления. Показывает, откуда это происходит. Принес свои яблоки прямо с поля. Положил их там, сказал, «Это будет для умилостивления». Бог сказал, «Это были не яблоки». Но благодаря духовному откровению Авель знал, что это кровь. Итак, он принес ягненка, перерезал ему горло, и тот умер. И Бог сказал, «Это верно. Вот из-за чего это произошло. Это была кровь. Вы понимаете, о какой крови я говорю? Хорошо. Это было по причине крови». Теперь следите. И затем, когда Каин увидел своего братца святошу, которого Бог принял, и там происходили знамения и чудеса, он позавидовал ему. Он сказал, «Мы прекратим эту чушь немедленно. Взгляните на его братьев. Взгляните на его сегодняшних детей. Так вот, я умнее его». И так он рассердился. Откуда появилась эта злость? Хотите сказать, что злость? Он убил своего брата. Он был убийцей. Хотите сказать, что Бог убийца? Ведь Адам был сыном Божьим. В Библии сказано, Адам был сыном Божьим. То чистое начало еще там. Адам был Божьим сыном, и та ревность, и зависть, и остальное не могли вытекать из того чистого потока. Это должно было прийти из другого места. И это пришло через сатану, который был убийцей от начала. В Библии сказано, он был лжец и человекоубийца от начала. И вот оно, пожалуйста, он убил своего брата. И это было прообразом смерти Христа. Потом, после всего того, он дал Сифа, чтобы занял его место. Смерть, погребение и воскресение Христа. И следите. Затем здесь появляются ваши исполины. Потом Каин ушел в землю Нод. Если его папочка был огромным гигантом, то на кого должен походить Каин? На своего папу. И он ушел в землю Нод и взял одну из своих сестер. Единственное, что он мог сделать. Там женский пол мог появиться только через Еву. Говорят, что у них было 70 сыновей и дочерей. Если среди них не было женщин, Библия не регистрирует рождение девочек, только мальчиков. И когда, если бы там больше не было женщин, кроме Евы, то когда она умерла, человеческий род прекратил бы существовать. Она должна была иметь дочерей, и он должен был жениться на своей собственной сестре. Он пришел в землю Нод и нашел себе жену. И когда он женился на ней там, вот где они обнаружили тех огромных исполинов, которые были падшими сынами Божьими, которые произошли от своего папы, дьявола, через Каина. Вот ваше недостающее звено. И наблюдайте за этим семенем змея. Теперь следите. Помните, семя змея религиозное. Давайте еще понаблюдаем немного. Сейчас начинает действовать. Вот здесь начинается семя змея. Что с ними произошло? Теперь давайте я прочту здесь кое-что. Я записал это сегодня после обеда. Что пришло по линии Авеля? Послушайте вот это. Хорошо, сначала пришел Авель. После Авеля появился Сиф. После Сифа появился Ной. После Ноя пришел Сим. После Сима пришел Авраам. После Авраама появился Исаак. После Исаака пришел Иаков. После Иакова пришел Иуда. После Иуды пришел Давид. После Давида пришел Христос. К совершенству. Понаблюдайте, как там вначале Дух Божий жил в Авеле. Смотрите, как он жил в Сифе. Смотрите, как он жил в Иуде. Смотрите, как он жил в Давиде. Смотрите на тот же самый Дух, который выявляется через то праведное семя, на всем протяжении пути. Не имеет значения, что они совершили, они были предопределенными. Взгляните на Иакова, хитрец. Я не говорю это святотатственно, но Иаков, обманщик, все время держался возле своей мамы, бегал вокруг, маменькин сыночек. Обмотался этим, пошел и обманул своего отца, чтобы получить благословение, но оно было дано ему прежде создания мира. Конечно, было дано. Потом пошел туда и лгал своему тестю, и взял прутья с крапинами, тополевые прутья, и положил их в воду, чтобы этот скот напугался, когда они зачинали, для того, чтобы у них рождался скот с крапинами, чтобы он смог одурачить и заполучить тот скот. Бог благословил его в этом. Это верно. Горе любому, кто скажет что-нибудь об Иакове. Вы знаете, что лжепророк сказал. То есть он пророчествовал верно. Валаам, он сказал, «Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. Я взял тебя, Иаков, Я нашел его как в пустыне, и как орел вызывает гнездо свое, я вызвал его и вынес его. Аллилуйя! Не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь. Наблюдайте, как это подошло к тому совершенству. Тот дух работал до того совершенства во Христе, через каждого патриарха, шел дальше и дальше. Не имело значения, что они делали, что они говорили, что они совершали, они были чистым праведным семенем. И здесь, когда праведный Авраам, слава! О, я чувствую себя просто великолепно! Когда праведный Авраам встретил Мелхиседека, который был самим Богом. Кем был Мелхиседек? Царь Салима, то есть царь Иерусалима, царь мира. Он не имел отца, он не имел матери, не имел ни начала дней, ни конца жизни. Кто бы он ни был, он по-прежнему живой. Он не был рожден, он никогда не умрет, у него не было ни отца, ни матери, не имел ни начала дней, ни конца жизни. Скажите мне, кто это был? Вечный Бог. В том, что мы называем... О, я забыл сейчас, как это называется. Теофания, вот что это такое. Просто типа не призрак какой-то, но все же это нечто такое, что явилось. Подобно, как он пришел тогда к Аврааму в шатре, как ангел, и пророчествовал, и сказал Саре о том, что она смеялась, находясь позади него, и так далее. Именно это, то же самое. И здесь был он. Он встретил Мелхиседека. И дед, прадед Авраам, в праведном семени дал десятину Мелхиседеку. И это пришлось на долю его праправнука. Вот здесь, праведное семя. Теперь здесь появляется семя змея. Вот, помните, там будет вражда, война между ними. Семя змея появляется. И что оно производит? Теперь давайте возьмем ранних несколько лет. Теперь наблюдайте, что происходит. Мы прочитаем это до конца, потому что я как раз это уточнял. Мы прочитаем это до конца, потому что я как раз это уточнял. Семя змея произвело Каина. Каин ушел в землю Нод, произвел исполинов, и потом они пришли в землю Ноя. Они были способные, образованные, умные люди. Это верно? Это были строители, изобретатели, ученые, не через праведное семя, но через семя сатаны, змея. Это были такие люди, как, например, ученые и строители, и великие люди, и педагоги, как сказано в Писании. Они выплавляли латунь, они плавили сталь, они использовали металлы, они изобретали, они закаляли разные металлы и строили дома, и так далее. Так сказано в Писании. И они насмехались над семенем жены, над Ноем, праведником. Это верно? Теперь проследим за ними немного дальше. Потом мы добираемся с ними до ковчега, когда все было уничтожено, превратилось в такую общую греховную массу, и они захватили господство, и способнейшие, и умные. Когда Бог посмотрел вниз, там осталось не очень много. Тогда Он ввел только Ноя и его семью в ковчег, и излил на землю дождь, и уничтожил все полностью. Вознес Еноха заблаговременно. Это правильно? Там было все семя, почти все семя, но у него есть замысел, который должен осуществиться. Теперь Ной со своими сыновьями, которые вышли, Хам, Сим и Иафет, вышли в праведной линии. Как же тогда семя переправилось? Семя попало в ковчег точно так же, как оно попало в начале, через женщину, их жены. Они перенесли семя сатаны в ковчеге. Точно как Ева приняла семя сатаны и родила Каина. Через женщину. Вы ставите их, женщин, за свои кафедры проповедницами. Библия осуждает это. Павел сказал, «Если кто почитает себя пророком или даже духовным, тот да разумеет, что я излагаю вам заповеди Господни, а кто не разумеет, пусть не разумеет». Вот почему я ушел из баптистской церкви здесь. Брат Флиман был здесь недавно. Я думаю, он был тогда там, в тот вечер. Доктор Дэвис сказал, «Поднимись сюда и посвяти этих женщин в проповедницы». Я сказал, «Я не стану этого делать». «Нет, ни в коем случае». Он сказал, «Что ж, тогда я тебя исключу». Я сказал, «Уж лучше я буду исключен». Я сказал, «Это есть Слово Божье, и оно осуждает это дело. И я не могу поддерживать то, что Бог осуждает. Никак нет». Когда кто-нибудь это делает, это показывает, что они лжеучителя, лжепророки. В Библии сказано, что они будут обольстят самих избранных, если возможно. Вот вам, пожалуйста. Теперь заметьте вот это. И оттуда потом появился Хам. Хам со своей женой и другие. На него было возложено проклятие. От Хама произошел Немрод, который построил Вавилон. Католическая церковь происходит из Вавилона. Там берет свое начало. Двигаясь дальше через Ахава, проходит дальше из Ахава в Иуду Искариота, заканчивается в Антихристе. И в эти последние дни здесь есть Дух Антихриста и Дух Христов. Дух Антихриста, говорящий «Дни чудес прошли», Дух Христов, говорящий «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Дух Антихристов говорит, «Не имеет никакого значения, крещен ли ты в Отца, Сына, Святого, на тебя поливали, окропляли, что бы это ни было, это имеет то же самое значение». В Библии сказано, что Бог безошибочный, и Он не меняется. Кому ты будешь служить? Это решать тебе. Теперь ты говоришь, могут ли они пребывать вместе? Ты говорил, что там в Ковчеге, брат Бранхам, у тебя там были и Хам, и Сим. Это верно, совершенно верно. Хам был нечестивец. Сим был религиозный и праведный. Хорошо, давайте проследим за Хамом. Хорошо, вот, там находились Хам и Сим, в том же самом Ковчеге. Один праведный, а другой нечестивый. Ворона и голубь находились в одном ковчеге. Иуда и Иисус были в одной церкви. Там находились Антихрист и Святой Дух в одной и той же церкви. И сегодня действуют те же самые духи, имеющие вид благочестия, очень религиозные, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Святой Дух заявляет, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Какую сторону ты выберешь? Антихрист говорит, что это просто книга символа веры. Мы будем повторять апостольский символ веры. Я бросаю вызов любому проповеднику, чтобы рассказал мне, где апостольский символ веры находится в Библии. Я верю в Бога Всемогущего, Отца, Творца неба и земли, Иисуса Христа, Его Сына. Я верю в Святую Римско-католическую Церковь, общение святых. Где вы находите это в Библии? И тем не менее, вы будете повторять это в ваших больших методистских и баптистских церквах. Это учение дьявола, а лжепророки обучают этому. И я надеюсь, что я не раню ваши чувства, но я это рекомендую этой скинии. Вы здесь, в скинии Бранхама, избегайте подобной чепухи. Любой, кто верит в молитвы святым, это спиритизм, ибо один посредник между Богом и человеком — человек Иисус Христос. Не волнует, сколько там есть Марий. Видите, как там произошло с тем семенем женщины? Видите, как семя женщины перешло там? Посмотрите, что сегодня в Америке. Америка — это дьявольское семя. Что это такое? Она — страна женщины. Вы слышали? Это мир женщины. Это верно. Это страна женщин. Они устанавливают образец. Я здесь недавно был в Швейцарии. Одна женщина говорит, одна женщина со Святым Духом сказала, «Вы знаете, если я поеду в Америку, говорят, что там женщины имеют независимость». Я сказал, «Позвольте мне вам сказать, к чему это приводит». И я начал ей рассказывать. Она сказала, «О, милость, я не хочу ничего из того». Я сказал, «Вот к чему это приводит». «Вы знаете, они там не делают таких вещей, которые они делают здесь». Что это такое? Давайте я объясню вам, что Америка представляет собой женщину. На нашей монете есть женский портрет. Все, что здесь есть, это женщина. Скажите мне, неужели в стране мало самогонных точек, которые вы можете устроить 40 пивнушек и кабаков в этом городе, и можете взять трех проституток, женщин с красивой внешностью, которые выкручиваются, идя по улице? Они отправят в ад больше душ, смотрящих на них с вожделением, чем все алкогольные поилки, которые вы только сможете устроить в городе. Это совершенно верно. Кто это в таком случае? Это женщина. Что она собой представляет? Она является Богом Америки. Возьмите, к примеру, некоторых из этих киноактрис и поставьте здесь. Замужем по 4-5 раз. Живут с тремя или четырьмя разными мужьями одновременно. А некоторые журналы выставляют на показ и рассказывают о них, помещая их фотографии, на которых они обнаженные. И вы, молоденькие девушки, берете с этого пример. Почему? Потому что ваша мамочка прежде вас. Возможно, ваша бабушка еще до вас. Вы видите, куда то семя змея проникает? Конечно, это так. И что оно совершило? Если наказание за беззаконие до 14 поколений под законом, то докуда же дойдет наказание за беззаконие в эти дни, когда праведное семя почти исчерпано? И Бог сказал, что настало бы время, если бы Он не сократил, что не осталось бы никого. Мы находимся в конце времени. Разыщите сегодня праведника. Пройдите по городам. О, вы найдете членов церкви, которые настолько преданы баптистам и пресвитерианам и так далее, насколько только можно. Но Бог им нужен не больше, чем кролику снегоступы. Не имеют об этом ни малейшего представления. Все, что они знают, ты христианин? Я католик. А ты христианин? Я баптист. А ты христианин? Я пресвитерианин. А ты христианин? Я пятидесятник. Это не имеет к этому никакого отношения. Ты христианин, потому что Бог по своей милости спасает тебя. И ты понимаешь это. И нечто изменило твою жизнь, чтобы тебе жить по-другому. И ты — новый человек и творение во Христе Иисусе. Конечно. Но вы видите, где это семя змея? Чем было семя змея? Прелюбодеянием. Вы внимательно следите. Прелюбодеянием с Евой. Что с тем случилось? Что оно произвело? Чем это является сегодня? Вспомните прошлое, несколько лет назад, когда появились первые песни. Вы, люди постарше, когда... Раньше песни проходили цензуру, прежде чем их разрешали петь на радио. Потом первая прошла. Была вот эта. «Поднимите-ка юбчонки, девчонки, покажите свои голые коленки». И все в таком роде. «Ты посмейся с папой и посмейся с мамой, ха-ха-ха». Вот это была первая, которой они позволили проскользнуть. Где, вы думаете, тот парень сегодня, который написал ту песню? Он умер. Что вы думаете о Кларе Боу, которая первая выскочила и сказала «опасные изгибы» и пошел стриптиз, который отправил тысячи душ в ад? Где вы думаете она сегодня? Она уже давно в могиле. Где же она? Где ее тело? Лежит в прахе, изъеденная раком. Черви и дикуны пожрали его. А ее душа предстала перед справедливым Богом. Где находится тот человек, который взял ту женщину и пошил им непристойную одежонку, которую они напялили на себя и выставляли себя на показ, ходили в обтяжку? Говорили, зачем вы это делаете? Зачем одеваете такие вещи? Потому что хотите, чтобы на вас таращились мужчины. Иначе этого не объяснишь. А знаете ли вы, что когда вы делаете это, а какой-нибудь закоренелый грешник смотрит на вас, вы знаете, что происходит? У барьера суда вы скажете, «Брат Бранхам, да я такая преданная своему мужу, какой только можно быть. Ты будешь считаться виновной в совершении прелюбодеяния». Иисус сказал, «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Когда тому мужчине придется отвечать за совершение прелюбодеяния, а кто же та, которая подтолкнула его к этому? Тем, как вы одеваетесь и как преподносите себя. Вот, я не хочу сказать, что вы должны одеваться в нечто, обнаруженное в старинном сундуке, но вы будьте похожи на даму, и выйти здесь и раздеваться, остаться в шортиках и с повязанной тесемочкой вокруг вот так. А у твоего малыша глаза как плошки. Идешь по улице с сигаретой в зубах. Ты делаешь это совсем не с добрым намерением. Ты, может быть, невиновна в совершении поступка, но дьявол использует тебя в качестве инструмента, точно как он использовал Еву. Почему это страна женщины? Потому что она подводит прямо к господству католицизма. Что это сегодня? Никогда не услышишь, чтобы они упоминали Иисуса. Аве Мария, 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 Матерь Божья, Святая Сесилия, святые всяких типов, мертвые святые. Недавно, в прошлом году, я был в Мексике. Вот подходит бедная женщина, еле тащится, с полностью ободранными коленями, брела вот так, плача и придерживаясь своими руками. И идет отец с двумя детьми, они плачут. Мать так страдает, потому что какая-то женщина, которую они считают святой, умерла. У них ее статуя стояла на вершине холма. Какой-то любовник убил ее. И как только ее убили, вот так, она святая. Она была католичкой. Так что тогда она совершала покаяние. И она должна была проползти 2 мили по булыжнику для покаяния. Брат, если мне нужно хоть что-нибудь делать, то Иисус Христос напрасно умер. Благодать, я спасенный. И не сам, но по воле Божьей и милосердием Божьим. Те репортеры спросили меня, сказали, «Мистер Бранхам, мертвый младенец был возвращен к жизни», и некоторые другие вещи, которые произошли там. 30 тысяч католиков. Нет, прошу прощения, там было 20 тысяч. 30 тысяч было в Африке. 20 тысяч католиков за один раз приняли Христа личным спасителем. Это произошло, когда находился в Мехико. И те священники, они ничего не могли сказать. Слишком много народу. Начались бы беспорядки. Слишком многие заняли эту сторону. Таким образом, он сказал, «Мистер Бранхам, вы верите, что наши святые могут совершить то же самое, что вы совершаете?» Зная их учение, я сказал, «Конечно, если они живые». Видите? Итак, у католиков нельзя стать святым, пока ты не умер, вы понимаете. Итак, он сказал, «О, нельзя стать святым, пока не умрешь». Я сказал, «Где вы такое прочитали?» Павел сказал, «Находящимся в Ефесе святым и призванным Богом». Находящимся в Ефесе святым. Он посылал свое письмо. И святым в других местах. В Галатии и святым в Риме и так далее. Святые, освященные. Что скажете насчет этого? Он сказал, «Само собой, разумеется, вот, мы не обязаны приводить доводы из Библии, поскольку мы являемся церковью. Важно то, что говорит церковь. Нас не волнует, что говорит Библия. Но что говорит церковь?» Сказал, «Каково ваше мнение в таком случае о католической церкви?» Я сказал, «Лучше бы вы меня об этом не спрашивали, потому что если вы меня спросили, то я должен буду сказать вам правду». Сказал, «Что ж, а я и хочу, чтобы вы мне сказали правду». Я сказал, «Насколько я знаю, это наивысшая форма спиритизма». Он сказал, «Откуда вы это взяли?» Я сказал, «Любое обращение к мертвым — это спиритизм». Я сказал, «Если тот святой отвечает, тогда он находится в аду, потому что те, которые пересекли ту черту, в моей Библии сказано, что они не могут вернуться». Это верно. И я сказал, «Если это так, если он был святой, это бес, который говорит, как святой, но вовсе не этот святой». И он сказал, «Так-так, вот, одну минуту». Сказал, «Вы тоже молитесь мертвым?» Я сказал, «Где?» Он сказал, «Иисус Христос умер». Я сказал, «Но Он воскрес! Он не мертвый, но Он живет, чтобы ходатайствовать, и единственный посредник между Богом и человеком. Я есть тот, кто был мертв, и вот жив, и жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти. Желающий пусть приходит и пьет воду жизни». Вот это да! Это наш Бог! Это наш Бог! И праведное семя уже почти на исходе. Поговорите с людьми об этих вещах. Поговорите с людьми о том, чтобы вернуться на библейский путь. Поговорите с людьми о чудесах. Поговорите с людьми насчет этого. Их церковь не верит в это, поэтому они, для Бога, незаконно рожденные дети. В Библии сказано, что если мы не можем переносить гонений и испытаний, издевательств, и когда обзывают святошами и так далее и тому подобное, если вы не можете вынести этого, тогда вы незаконно рожденные дети, а не дети Божьи. Так сказано в Библии. «Обзывайте меня святым скакуном, если хотите. Называйте меня как только вам угодно. До тех пор, пока мое сердце в мире с Богом и мое переживание точно соответствует Божьей Библии, я буду продолжать идти в том же самом направлении. Так точно». Вот во что мы верим. Это церковь живого Бога, которая руководствуется не теологией. Она не руководствуется каким-то человеческим умственным представлением. Она руководствуется совершенно открытой истиной, что Иисус Христос — это Сын Божий. Если бы у меня было лишь умственное представление, потому что в баптистской или методистской церкви меня научили, что эти вещи то-то и то-то, когда я услышал бы, что это Библия, если бы я был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа, а в этой Библии прочел, и проповедник рассказал бы мне, что там в Библии не было ни одного, кого крестили бы иначе, чем во имя Иисуса Христа, и я прочел это, и увидел, что это есть истина, я пошел бы к воде как можно быстрее. Так точно. Если бы кто-нибудь мне говорил, что Иисус Христос — это великий исцелитель, а моя церковь говорила бы мне «Дни чудес прошли», а мне было бы необходимо исцеление, я со всех ног побежал бы к алтарю, чтобы получить исцеление. Несомненно, побежал бы. Если бы я был проповедником, и у меня за кафедрой стояла бы проповедница, и я прочел в этой Библии и увидел, что женщине не полагается проповедовать, я убрал бы ее оттуда, если бы даже мне за это пришлось поплатиться своей шкурой. И помню, как сидела прямо вот там сзади, где сидит сестра Райт, однажды вечером. Там женщина собиралась выставить меня за дверь за нечто подобное. Так точно. Я сказал, в мою церковь не приходите, пожалуйста, в этом своем, когда они, бывало, носили, вернее, обрезали свои платья вот досюда, как-то так. И получалась нелепого вида вещица, и примерно половина их тела обнажена. Я сказал, если бы они осмелились прийти в мою церковь, я наверняка выставил бы их. И какая-то вертихвостка отсюда, она умерла вскоре после того. И она вызывала меня, когда умирала. Это была католичка, прошла туда и села в таком виде. Я посмотрел туда в конец и высмотрел, где она там сидит. В это время пели. Снял с себя пиджак, прошел туда в конец и укрыл ей плечи. Я сказал, «Мадам, если вы собираетесь слушать мою проповедь, наденьте, пожалуйста, этот пиджак, поскольку вы находитесь в Церкви Божьей». Понимаете? Конечно. Она потопала оттуда, надув свои губки. Она вышла из здания. Она сказала, «Если у него такая религия, даже у моей коровы не будет такой религии». Я сказал, «Не волнуйтесь, у нее не будет». Потом мы поставили палатку. Они позвали за мной, когда она умирала. У нее произошел сердечный приступ, и она умирала. Приехал ее муж. Он сказал, «Пожалуйста, поедем скорей». А я как раз был на собрании. Крупный высокий парень стоял у двери. ожидая меня. И я помчался, как... Я сел в свою машину и помчался туда. Когда я приехал туда, я встретил там пожилую медсестру, которая и сейчас еще живет в парке Говарда. Она сказала: «Почтенный, уже незачем туда идти». Это было примерно 20 лет тому назад. Может быть, немного больше. Сказала: «Она мертва». Сказала: «Она умерла около 3 минут назад». Сказала: «Она так сильно кричала, звала вас». Сказала: «Она просила меня передать вам кое-что». Сказал: «Что?» Сказала: «Передайте тому проповеднику, о котором я сказала так, пожалуйста, простите меня». Я прошел туда, чтобы взглянуть на нее. Красивая женщина. И она очень сильно страдала. У нее нос был покрыт веснушками. Красивая женщина. И веснушки, казалось, вздулись. Ее глаза полностью вышли наружу из глазниц и наполовину закатились. Конечно, кишечник и почки продолжали работать. И испарение таким образом стояло над постелью. И муж ее посмотрел на меня, сказал: «Брат Бранхам, совершите молитву, потому что она хотела вас увидеть». Я сказал: «Молитва для нее теперь бесполезна. Куда дерево наклоняется, туда оно и упадет». Видите? Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Вы видите, где оно? Теперь что произошло? Посмотрите, какая женщина стала бы так поступать. Посмотрите на женщин, которые жили тогда раньше. Кем стала дочь той харистки? Вертихвосткой. Кем стала дочка вертихвостки? Девочка увлекается рок-н-роллом. Кем станет ее дочка? Угу. Что это такое? Видите праведное семя? Посмотрите на себя, баптисты. Вспомните, что было совсем недавно. Вспомните Джона Смита, вашего основателя, баптисты. Когда он так молился из-за беззакония людей, он так рыдал, когда молился за людей, что его глаза настолько сильно опухали, что закрывались. И его жене приходилось кормить его за столом во время завтрака. И вы, методисты, которые здесь повсюду, носите украшения и в носу, и на ушах, и похожи на дамское седло для дьявола. И выходите на улицу в шортах и тому подобном. Когда старина Джон Смит, один из старейшин методистской церкви, до того, как он умер в свои 85, говорил короткую проповедь на 4 года, 4 часа, им приходилось приносить его на руках и ставить за кафедру. И вот его последние слова. Он сказал: «Я настолько потрясен теми поступками в методистской церкви». Сказал: «Дочери методистской церкви даже носят на своих пальцах золотые кольца». А что он сказал бы теперь, когда они в шортах поют в хоре? «Вы хорошо шли. Что произошло? Вы ведете себя подобно вашей мамочке». Это как раз то. Вот почему мы и близко не подпускаем сюда никаких этих деноминаций. И не вешаем здесь никакую этикетку. Мы методисты, мы баптисты, мы просто Христовы. Оставьте это в таком виде. Будьте свободными. Вот, видите это семя змея? Что женщина такого типа, что она сделала бы? Что? Они продолжали делать, все дальше опускаясь. Они оттеснили назад баптистов, оттеснили назад методистов, оттеснили назад пресвитериан. Что они сделали? Они все сразу отступили, как их мамочка, старая блудница. И все они там, занимаются тем же самым блудом. Но это не имеет никакого значения. Их погрузили, их окропили, они пришли, исповедались. Они 6 месяцев придерживались запрета на спиртное. Они выпивали ограниченно в течение того времени и так далее. Они стали хорошими членами? Они хорошо платят? Ой-ой-ой, это не имеет никакого отношения к плодам Духа. Плодами Духа является вера, веруя, что Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Любовь к братьям, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, терпение, кротость, воздержание. Вот эти вещи, плоды Духа. И мы смотрим на человека. Ну что ж, он ведет добропорядочную жизнь среди соседей. Так же жил и Исав. Исав никогда никого не обидел, а Исав был от дьявола. Яков же, который родился из того же самого чрева, был от Бога. Дьявольское семя, семя женщины, семя Божье пошло дальше. Теперь вы видите, все сошло вот к этому. Что же ему еще сегодня осталось в этом мире? Я скажу это на самом деле резко. Надо вбить это. Потом мы начнем пробуждение после этого, на следующем собрании. Это приняло определенную форму. И прошу вас, я не святотатствую. Я говорю это не из подлости. Дошло до такого, что это стало огромной религиозной толпой незаконно рожденных, детей-ублюдков. Это мои заключительные замечания. Как раз к этому все пришло. Вы знаете, что это правда. Дошло до того, что осталось только присоединение к церкви и церковные члены, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. До того, что это превратилось в толпу религиозных, незаконно рожденных детей. Это именно так и есть. Что еще осталось? Вот там подвешена ракета. Несколько ракет. Кобальтовые бомбы и все остальное. Они просто ожидают прибытия той силы. И тогда произойдет уничтожение огнем, как тогда было посредством воды. И, друзья, что бы ты ни делал, если ты христианин, и в твоем сердце живет Бог, и ты знаешь, что перешел от смерти в жизнь, тогда ты должен быть самым счастливым человеком во всем мире. Когда Святой Дух в тебе, когда в Библии говорится «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Деноминации говорят, но мы думаем, что чудеса прошли. Святой Дух говорит «Аминь». Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Да будет так. Если в Библии сказано «покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов», вы получите Святого Духа, ибо это обетование вам и детям вашим, язычникам, всем дальним, кого Господь Бог наш, кого не призовет Господь Бог наш. Видите? Не так все, кого призовут методисты, призовут баптисты, но кого призовет Господь Бог наш, те получат этого Святого Духа и крестятся во имя Иисуса Христа. Это то, что сказано в Библии. Когда тебя это достигает, ты говоришь «Аминь». Церковь сказала «Да ну, это не имеет никакого значения». Но этот Святой Дух в тебе. Говоришь «Аминь» на Его Слово. «Не хлебом одним будет жить человек, но Словом, исходящим из уст Божьих». Вот вам, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы мне показали хотя бы одно место Писания, где сказано, что это из-за яблока началось то, что происходит сейчас. Я хочу, чтобы вы показали мне, что они ели яблоки. Я показал вам это, где Каин думал точно так же, и где его семя продолжает думать точно так же. Но духовное откровение Божье доказывает по Библии, что это было половое сношение мужчины и женщины, незаконное. Вот откуда произошли исполины, вот откуда происхождение греха, вот откуда пришло моральное разложение, вот куда это все падает. Теперь заметьте во всем этом. Смотрите, змей был в два раза умнее. Его семя всегда было в два раза умнее. И я хотел бы взобраться на эту кафедру и схватить этот микрофон в руку, и встать ногами на кафедру и сказать это. И сегодня где ваши великие интеллектуалы? Ваш пастор, который съездил и получил много интеллектуальных знаний, и он встает. Он является пастором самых больших церквей в стране, и так далее, и тому подобное. Где же находится семя змея? Вот в таких умных интеллектуальных местах. Сообразительные, хитроумные ученые. Вот где он находится. Вот где оно представлено. «Не силою, не воинством, но духом моим, говорит Господь». Видите? Потом возьмите братишку, который стоит там на углу улицы, проплакал все свои глаза, и, может быть, стоит там, бренчит на старой гитаре, говорит, «Брат, приди, ищи Господа». Пастор проходит мимо, говорит, «Ух, не дал бы моему собранию, ой, я не общался бы, не допустил бы, чтобы мое, только бы Лидия и Джонни и остальные не увидели меня в таком месте». Проходи дальше, дьявольское семя. Ты направляешься в свое вечное место назначения, так или иначе. Это верно. Я мог бы сказать здесь по-другому, и сказал бы «незаконно рожденные дети». И как раз где-то так это и есть. Ибо, вы понимаете, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой. И всех приходящих ко мне я воскрешу в последний день. Никто не потеряется. Это у меня. Я сохраню. Только это. Человек не сделал бы этого. Все заключается в нем. Ты не можешь сказать «я совершил нечто». Это благодать Божья совершила все это. Таким образом, я ничего не совершил. Мне никоим образом не сделать чего-либо. И вам тоже не удастся. Вы никоим образом не были достойны чего-нибудь. Бог сделал все это полностью. Вы ничуть не помогли при этом. Вы не можете сказать «ну, я вышел из порядочной семьи, я сделал это». Это не имеет никакого отношения к этому. Бог является тем, кто совершил это. Божья милость. Теперь я прошу прощения, еще даже не 11, но я буду заканчивать так или иначе, понимаете? Кто из вас понимает, что Библия об этих вещах говорит, что это истина? Вы люди из скинии Бранхама, главным образом. Так вот, это только лишь примерно 1/16 того, чему мы учим и верим. Но помните, вы, случайные наблюдатели, я могу сказать следующее тем людям, которые не ходят сюда как члены. Вот как мы верим этому, что вот это Библия, а Библия — это Божья истина. И мы верим, что в Ветхом Завете, вот, у них был способ, чтобы узнавать, что являлось правдой, а что не являлось правдой. Вот, мы все знаем, что у них был написанный закон. Кто из вас знает это? Закон. Заповеди лежали в ковчеге и так далее. Хорошо. И закон по заповедям. Сказано, «Не прелюбодействуй, кто совершит прелюбодеяние, того надо побить камнями». Видите? Такова была заповедь. И закон по заповеди. Теперь ковчег располагался вот так. Заповеди были там внутри, а законы по заповедям лежали в кармашках. сбоку ковчега. Если туда приходил человек, совершивший прелюбодеяние, брали и смотрели и узнавали, что сказано в законе, побить его камнями. Они тут же выводили его и побивали камнями. Таков был закон относительно этой заповеди. Теперь, у них были еще два способа узнать. Как подтверждение, всегда существует три. У них был другой способ узнать, и это или через пророка, или через сновидца. Кто из вас знает это? Если будет среди вас кто духовный или пророк, то я, Господь, буду открываться ему во снах и говорить ему в видениях. Это верно. Вот, он был предсказателем. Вот, если пришел человек, сказал: «О, аллилуйя! Я получил это! Я пророчествую сейчас во имя Господа! Я получил откровение!» Они не позволяли, чтобы это шло таким вот образом, как делаете это вы. Они проверяли это при помощи Бога прежде. Вот, на нагруднике Аарона у них было, что они называли Урим-Тумим. Кто из вас слышал когда-либо это слово? Что это было? Это были 12 камней, по 6 на каждой стороне, 12 патриархов, Яспис, Иуда и так далее, и дальше 12 камней. И тогда они брали того пророка или сновидца, и они клали этот нагрудник, и потом там ставили его. И они говорили: «Сейчас пророчествуй и скажи свое пророчество. Господь проговорил ко мне и сказал то-то и то-то». Не имело значения, насколько это реально выглядело. Оно может звучать, как будто это совершенная правда. Но если эти огни не вспыхивали одновременно и не светились радугой на них, на Урим-Тумиме, соединяясь вместе, сверхъестественное действие, подтверждение. Видите, Бог всегда подтверждал свое слово, понимаете? Если на нем не мерцали огоньки, тогда меня не волнует, насколько реальным это выглядит. Это неправильно. Если сновидец говорил: «Мне приснился сон, и в этом сне говорилось, израильтянам надо переместиться и отправиться на определенное место, потому что придут сирийцы с этой стороны и сделают осаду». Они приводили того сновидца туда, он рассказывал свой сон. Если те блики не вспыхивали на них, значит, он ошибся. Не имело значения как, даже если сирийцы уже были в боевой готовности. Он был неправ. Никак нет. Они полностью. Это должно было быть подтверждено Урим-Тумимом. Теперь все знают, что прежнее священство ушло, отменено, и Урим-Тумим ушел вместе с этим. Мы знаем это, не так ли? И пришло новое священство. Что? Сегодня у нас есть Урим-Тумим? Так точно. Божье слово. Так точно. Вот он. Если кто-нибудь имеет какое-либо откровение, или он что-нибудь говорит, или какая-либо доктрина, которая не соответствует и не согласуется с этой Библией, по всему Писанию полностью, он ошибается. Меня не волнует, из какой он деноминации, какой он добропорядочный, насколько он умный, какой он образованный. Он ошибается. И когда кто-нибудь говорит тебе эти вещи, которым мы сейчас учили в церкви здесь, и говорит тебе: «Если тебя окропили, с этим все в порядке», то он солгал тебе. Это не вспыхнет на Урим-Тумиме. Когда он говорит тебе: «Поливание — это правильно», то он солгал тебе. Он говорит тебе: «Креститься во имя Отца, Сына, Святого Духа — это правильно». Он солгал тебе. Если он говорит тебе: «Дни чудес прошли», он солгал тебе. Если он говорит тебе: «Женщинам можно проповедовать», он солгал тебе. Если он говорит тебе: «Это все правильно, что ты продолжаешь следовать и оставаться верным своей деноминации», он солгал тебе. Это не вспыхнет на Урим-Тумиме. И десятки подобных вещей вскрываются в той старой матери-блуднице и перешли туда. И вот почему мы избегаем деноминации. Мы любим наших братьев и сестер в тех деноминациях, но для меня ты являешься христианином не потому, что ты идешь и говоришь: «Я методист». Ты христианин по причине твоего рождения от Духа Божьего. Тебе не требуется быть методистом или баптистом. Тебе не требуется быть ни одним из того. Ты должен только родиться от Духа Божьего. Вы верите в это? На этом основании, если здесь есть кто-нибудь, кто хочет сотрудничать и войти в общение этого поклонения и желает быть погруженным, крещенным во имя Иисуса Христа, вот здесь есть бассейн. Через несколько минут у них будет здесь служение крещения. Если здесь есть кто-нибудь, здесь многие, любой, кто хочет прийти, каким-либо иным способом, мы здесь, это правильно. Теперь, у нас нет никакого членства. Вы просто приходите в эту церковь. Мы верим, что Христос есть в методистской церкви, баптистской церкви, пресвитерианской церкви. У Него есть члены в каждой из них. И в чем сегодня недостаток? Это лжепророчество, которое говорит те вещи, учения тех церквей, которые полностью противоречат Библии. Теперь, если бы кто-нибудь объяснил бы мне это, то я, несомненно, стал бы... Я думаю, что во мне достаточно Духа Божьего, чтобы исследовать Библию и прийти и исправить это. Если бы я только поднялся и пожал руку проповеднику и записал свое имя в книгу, а в моем сердце все еще была бы ненависть и злость, и по-прежнему зависть и несогласие, и по-прежнему неверие в то, что Иисус Христос — это великий Исцелитель, и так далее, в таком духе, я быстро пошел бы и справил это с Богом. Я уверен в этом. Я был бы честен насчет этого. Я все уладил бы с Богом. Если бы я зависел только от того, что я баптист или методист, я опустился бы на колени и принял христианство в свое сердце. Я сделал бы так, так точно. Теперь помните о предстоящем пробуждении, которое начнется, если на это будет воля Господа, в эту будущую среду вечером. Это пройдет на этом основании. Послушайте, друзья, существует истинный и живой Бог. Это верно. Иисус Христос — это Сын Божий. Святой Дух находится сегодня в церкви. Теперь, если бы мне просто кто-нибудь это сказал, то я имел бы право сомневаться в этом. Но послушайте, однажды, давно, когда я был маленьким, я стоял под деревом, и я увидел его, я услышал его. Он сказал мне, сказал, «Избегай непристойных женщин, избегай сигарет, избегай того, чтобы ругаться, выпивать и всего такого. У меня есть для тебя труд, когда станешь старше». Я знаю, что Он реальный живой Бог, который соответствует Своему Слову. Когда я стал немного старше, Он встретился со мной, Он разговаривал со мной. Когда я видел Его там, подобно горящему кусту, и то пламя двигалось. Когда я видел, как Он говорит и рассказывает просто в точности, что произойдет, и каждый раз это попадает точно в десятку, совершенным образом. Это тот же самый, который говорит те безупречные вещи таким образом. Это тот же, кто вдохновляет меня обучать Библии таким образом, как я обучаю ей. Это верно. Итак, это приходит от Бога. Для меня это всемогущий Бог. И Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сказал, «Я пришел от Отца, и я иду к Отцу». Когда Он пришел, когда Он был Богом в пустыне, Он был горящим светом. И кто из вас это знает? Он был горящим светом, огненным столпом. И Он пришел сюда на землю, и Он сказал, «Я пришел от Отца, и я иду, я пришел от Бога, и я иду к Богу». Когда Он умер, был погребен, воскрес, и Павел по дороге в Дамаск встретился с Ним снова, каким Он был? По-прежнему огненный столб, так точно. Что Он делал, когда Он был здесь на земле? Что Он сделал, когда встретил Павла? Куда Он его направил? Он направил его к пророку, который сказал ему, как надо креститься, сказал ему, что сделать, возложил на него руки и исцелил его, рассказал ему, что он увидел видение. Тот же самый Иисус находится здесь сегодня, совершая те же самые дела, и по-прежнему тот же самый огненный столб, обучая тому же самому, и подтверждает это своим словом и знамениями и чудесами. Я так рад, что я христианин. Я не знаю, что и делать. Я так рад, что ты христианин. И вы, эта скиния, я говорил вам, что мы сменим ее название. Не надо, чтобы она называлась «Скиния Бранхама». Это просто человек, понимаете? Мы поменяем ее название. Назовем как-нибудь по-другому. Мы поговорим об этом через некоторое время. Я хочу, чтобы это была просто церковь живого Бога. Я не хочу, чтобы она была методистской, баптистской, пресвитерианской, пятидесятнической. Я всех людей, которые там, я люблю всем своим сердцем. Я не знаю, кто откуда. Я не могу вам сказать. Я просто должен проповедовать слово. Я забрасываю сеть и вытягиваю ее. В ней находятся лягушки, есть водяные пауки, и там есть змеи, там есть и рыба тоже. Это зависит от Бога, решать это. Я просто вытаскиваю сеть, просто проповедую слово и вытягиваю ее, и говорю, «Вот они, Господь, стоят все вокруг алтаря. Ты знаешь своих, ты знал их от основания. Я не знаю, кто есть кто, ты знаешь». Так что это тебе решать, Господь. Я старался, насколько только мог. Теперь я отправляюсь в другое место и буду ловить рыбу там, и приведу другую группу. Это все, что я могу сделать. Хорошо. О, я хочу идти вперед. Я хочу идти вперед. Меня в небесах дом вечный ждет. И я хочу идти вперед. Теперь помните, если кто-нибудь хочет назначить встречу, просто позвоните сюда мистеру Мерсеру. Батлер 21519. Мы будем рады встретиться с вами. Если приедут ваши близкие, которым надо будет уезжать во время пробуждения. Теперь, с сегодняшнего вечера я уезжаю, чтобы побыть одному. И уеду дня на два, чтобы побыть одному. Я просто уеду туда и возьмусь за изучение. Таким образом, Господь, Ты находишься близко от меня. Я знаю, что Ты здесь. И в Твоем Слове сказано, что Ты приблизишься к тем, кто приближается к Тебе. Я продолжаю молиться и наблюдать, пока я не увижу, как начнется движение того огненного столпа. Тогда я знаю, что все наготове. Тогда я выхожу на платформу, чтобы провести служение исцеления, чтобы молиться и делать, что в моих силах, чтобы помочь больным и немощным. Мы высоко ценим вашу любезность. И когда вы придете, то приходите, веруя, и мы надеемся, что у нас будет сильное собрание. Я хочу сказать, что брат Джеффрис, он сейчас здесь? Мы хотим сказать, что высоко ценим брата Джеффриса и его труд. Я полагаю, что он уехал обратно на острова и так далее. Рад здесь видеть брата и сестру Райт и многих из вас. Я видел здесь адвоката Робертсона только что. Он недавно вошел. Я хотел бы похвалить его за его сообщение на днях. Никто не сказал, кто это был. Досадно. У него было хорошее пророческое сообщение. Нечто похожее, о чем я проповедовал сегодня вечером. И так вот, потом там был еще один служитель сегодня утром, то есть в прошлый вечер, брат Смит из Методистской церкви, или отсюда из Церкви Божьей. Я не знаю, здесь ли он в этот вечер. Если бы встали сюда за кафедру и посмотрели туда в конец, то довольно-таки трудно сказать. Все в одной плоскости, понимаете, трудно сказать. Если ты здесь, брат Смит, мы высоко тебя ценим. А это не будет ли сидит как раз здесь этот братик из Джорджии? Сидит вот здесь с братом Коллинзом. Рад тебя снова видеть здесь в этот вечер, брат. И всех остальных из вас. Всех вас. Все знают, кто вы такие. Я думаю, что это сестра и брат здесь, которые пошли и помолились за девочку тогда. Прямо здесь. Доктор, сидящий здесь с краю. Благословит вас Господь, доктор. Теперь, пожалуйста, не обижайтесь на меня, служители и братья, за то, что я так жестко это втолковывал. Это наша скиния. Это то, чего мы придерживаемся. И мы хотим, чтобы это стояло только на этом слове. И встряхнуть их этим. После, если вы где-либо собьетесь с пути, мы вернемся и скажем, «Тебе надо бы знать это. Вот это есть на ленте. Видите? Вот вам, пожалуйста. Вот это есть на ленте. Потом у нас будет еще больше всего этого, Лео. Но мы... У вас есть вот столько. Продолжайте держаться за это. Через некоторое время у нас будет и остальное из этого». Как один человек ел арбуз. Сказал, «Это было очень вкусно. Но ведь там есть еще. Так что мы получим еще много из этого в будущем. Пусть Господь вас обильно благословит, пока мы... Состоится служение крещения прямо сейчас». Правильно, брат Невилл? Здесь есть такие, кто желает креститься прямо сейчас? Нас не волнует, кто вы такие. Мы здесь, чтобы крестить. Поднимите руки, те, кто должен был креститься. Кто-то, мне кажется, что это была... Вот здесь эта леди. И был еще кто-то. Вот у нас здесь имеется одежда и для мужчин, и для женщин. Теперь мы не говорим, оставьте баптистскую церковь, оставьте методистскую церковь. Мы не говорим, идите обратно в свою церковь. Но если вы не были крещены, согласно сказанному в Писании, во имя Господа Иисуса, не во имя только Иисуса, вот, во имя Господа Иисуса Христа, вот как по Писанию, тогда вы были крещены неправильно. Я не хочу никаких проблем, когда я приду к той реке. Я хочу, чтобы все было предельно ясно, насколько только можно, когда у меня в руках тот билет, понимаете? Потому что в то время я хочу попасть на борт. Я советую вам сделать то же самое. Возвращайся в свою церковь, это между тобой и Богом. Это все, что я могу сказать. Но никого в Писании никогда не крестили никаким другим способом, кроме как во имя Господа Иисуса Христа. А тем, которые были крещены, было велено святым Павлом, который сказал, «Даже если ангел будет проповедовать что-нибудь другое, да будет проклят, повелел им прийти и креститься заново, снова, во имя Господа Иисуса Христа». Это верно. И он делал это. И то, что он делал, он велел делать и нам. И мы будем это исполнять, если будет на это Божья воля. Мы верим в омовение ног, мы верим в причастие, мы верим во второе пришествие Христа, видимое, физическое тело Господа. Не дух, но физическое тело Господа Иисуса придет снова в славе. Мы верим в физическое воскресение мертвых, чтобы принять тело не прежнее и морщинистое, как мы сходим в могилу, но новое, в самом расцвете молодости, чтобы жить вечно. Мы верим в бессмертие души, безусловно. Мы верим, что есть только одна форма вечной жизни, и это жизнь, которую ты принимаешь от Христа Иисуса. Это совершенно верно. Поэтому мы не верим в вечное наказание. Мы верим, что есть ад, огненный и серный, но мы не верим, что он будет гореть вечно. Если бы так, то у вас была бы вечная жизнь. Существует единственная вечная жизнь, та, что приходит от Бога, и это верно. Будете гореть, может, миллион лет, 10 миллионов лет, я не знаю, но у вас не будет вечной жизни. Вы не можете гореть вечность. Вы можете гореть навеки, но не вечно. Понимаете, есть различие между словами «вечный» и «навеки». «Навеки» — это «навеки и веки», «союз», означает «отрезок времени». Но «вечный» — наказание не может быть вечным. Ты имеешь вечную жизнь, потому что есть только одна форма вечной жизни, и имеющий вечную жизнь живет и является благословенным Божьим навсегда. Душа согрешающая, та душа, что? Это верно. В таком случае она не имеет вечной жизни, конечно. Она получит свое наказание, но не вечную жизнь. Итак, вы видите, есть многие вещи, чему нужно научиться. Мы возьмемся за это в будущем. Благословит вас Господь. Давайте мы теперь споем эту хорошую старую песню, пока наша сестра идет туда. Я думаю, эта леди может... Розелла, это твоя мать? Неужели? Да будет благословенно ее сердце. Рад тебя видеть, сестра, делающей это. Это просто замечательно. Розелла Гриффин, одна из прекраснейших и дорогих друзей, которые у нас есть. Эта молодая женщина была алкоголичкой. Может, некоторые присутствующие здесь люди не знакомы с ней. Розелла не против, что я это говорю. Когда она предстала там на платформе, в Индиане, если вам приходилось видеть жалкого человека, это была одна из них, пропитая алкоголичка. Когда 4 знаменитых доктора в Чикаго сказали, что она анонимные алкоголики, и всякие другие общества отказались от нее. Но в один вечер, когда она пришла на собрание, Святой Дух распутал ее жизнь и прямо там рассказал ей. Это все уладило. Посмотрите на нее сейчас. Я полагаю, ей 30 с чем-то лет, но можно было бы дать 18. Миловидная, красивая, молодая женщина. Ни разу не притронулась к виски с тех пор. Нет ни малейшего желания этого. Живет для Христа, ходит повсюду и везде, свидетельствуя во славу Божью, грешникам и алкоголикам, по районам, где живут алкаши и бродяги и всякие такие, по всему Чикаго, совершая что-нибудь для Господа. Она крестилась во имя Господа Иисуса, и ее мать сегодня пришла сделать то же самое. Если Бог смог исцелить ее, если Иисус смог исцелить ее... «Все, что делаете словом и делом, все делайте во имя...» Так сказано в Библии. Это верно. Хорошо. Теперь у нас будет служение крещения. Мы выключим свет всего лишь на несколько минут, чтобы подготовиться к служению крещения. И потом мы надеемся провести замечательное время в Господе. Ты сегодня будешь проводить служение крещения? Хорошо. Тогда тебе лучше подготовиться. А я начну. Я буду вести пение и так далее, когда мы будем продолжать. Пока они делают одежду для крещения, док, поскорее. Хорошо. Давайте мы просто споем одну из этих хороших старых... А до того, как мы это сделаем, когда мы выходим, что мы должны сделать? Возьмем имя Иисуса, мы к ногам Его падем, и на небе увенчаем, возгласим Его Царем. Хорошо, встанем на ноги. Имя Иисуса ныне, ты возьми дитя скорбей и неси в земной долине. Я попрошу вас вот что сделать. Повернитесь и пожмите руку кому-нибудь, стоящему там, и скажите: «Здравствуй, брат, я очень рад быть на собрании вместе с тобой». Имя то, о сладко мне, здесь и в вышине. Имя то, о...